Когда люди начинают задумываться о смысле жизни, там духовно, недуховно, зачем вообще человек живет, как он живет, есть ли Бог, что за вселенная, есть ли справедливость, несправедливость, вот говорят о чем угодно, но только вот как один момент, ну, с моей точки зрения, упускают, я решил его как бы заполнить. Хотя многие об этом, конечно, говорят. Это такое слово есть доброта, добрые люди, да? Он говорит, духовные люди, там, просветленные люди, там, пробудившиеся, проснувшиеся, а вот просто добрые люди. Духовные это не духовные, это такое-то космическое понятие, или земное, или только человеку. Так вот, если убрать доброту из всего, ну, из любого понятия, то оно сразу испортится. Вот доброта. Доброта имеет, ну, я во всяком случае только две вижу такие функции. Наверное, может, там есть еще что-то еще. Вообще-то что-то всеобъемлющее. Доброта это, во-первых, сила, вот добрая, добрячая, так говорят, добрячая такая, доброта. То есть добрая, да, и ну, такая не то что снисходительность, а если мне что-то такое причинили, то ну и ладно, понимаете, так вот. Не сразу бегу наказывать. То есть это человек без комплексов неполноценности. Более того, наверное, из этого можно сделать такой вывод, если человек с каким-то комплексом неполноценности, любым, их там много, там медицина сейчас рассматривает, значит, ему просто не хватает доброты. Вот будет доброта, все это, все остальное есть. Что об этом говорят, ну, люди, которые какой-то след оставили там в истории, в литературе, в философии. Вот Джонсон. Я не знаю, что это за человек, но вот он сказал, добрые люди подобны звездам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена. Не сказал духовный, не сказал героям, добрые люди. Или вот другие. Доброта это исключительное качество человека, стремление помочь, это Википедия. Другим людям не требуя ничего взамен. Добрые люди главная сила, который меняет нашу жизнь к лучшему. Добрые люди. Добро, а вот Чернышевский. Добро это как будто превосходная степень пользы. Это как будто очень полезная польза. Чернышевский. Ну, конечно, больше всего про доброту говорил Лев Толстой. Кстати, Ленин его обвинял, что вот это толстовщина, что она, доброта должна быть там с зубами, с кулаками и все такое. Но тем не менее, почитаем. Если вдуматься, вчитаться и узнать все, что Толстой говорил, ну, я бы сказал, даже Ленин ошибался против него. Вот, Толстой о доброте. Доброта для души то же, что здоровье для тела. Она незаметна. Когда владеешь ей, она дает успех во всяком деле. Лев Николаевич Толстой. Доброе дело совершается всегда с усилием. Но когда усилия повторены несколько раз, это же дело становится привычкой. Толстой. Живут лишь те, кто творит добро. Лев Толстой. Самые лучшие качества без доброты ничего не стоят. Это все Толстой. И самые худшие пороки с нею легко прощаются. Какая необходимая приправа ко всему? Доброта. И что же такое доброта? Про нее как-то особенно никто не замечал там, ну, не высказывался, как-то вот это слово обходится. Или вот, ну, слышали там, мир не без добрых людей, да? Мир не без добрых людей. И когда мы вместе, доброта, понимаете, она склеивает, не духовность склеивает, не даже общие дела, вот это доброта. Доброта это когда, вот нету границы. И когда люди вместе, действительно вместе, начинают происходить, сейчас такое модное слово синергия, происходят какие-то чудеса, и там 2 и 2 будет уже не 4, а гораздо больше. И я хотел зачитать, такой есть фильм «Буря в Арктике», никто не смотрел, и не надо смотреть, ничего хорошего там нет, ничего не интересный фильм, но комментарии там, это вообще там просмотров 8 миллионов, а комментариев, я вам скажу, 9403. И комментарии не имеют ни малейшего отношения к фильму. И там люди начинают просто говорить, люди добрые, я вас приветствую, я вас люблю. И 9000, я вам просто прочитаю, вырезал один просто кусок, но я не буду вам 10000 читать, да. Вот посмотрите, то есть сколько людей, вот, Так, потерял. Угу. Самое главное – это доброта, ради чего надо жить, ради этого надо творить. Если доброты не будет, ничего не будет на земле. Это комментарий к фильму. То есть к сюжету вообще не имеет отношения. А люди добрые, запятая, это пишет Екатеринбург, Урал, с вами. Очень здорово с такими чудесными людьми жить на одной планете. Всем любви, добра, миру, мир. А, привет из Сибири. Не знаю, что там за фильм, но залипло на комментариях. Люди пишут. Привет из Латвии. Прочитал комментарий, не смог остаться в стороне, присоединился ко всем, кто желает добра людям. Ни одного комментария о фильме. Всем добра и мира. Привет из Витебска. Всем привет из Харькова. Уже давно фильм посмотрел, а все равно захожу сюда, читаю пожелания. Так классно становится. Энергетика хорошая, наверное, от слов. Привет из Казахстана. Любите и будьте любимы. Привет, друзья. Не смотрите фильм, а читайте комментарии. Ты попал в страну настоящих людей, где живет любовь и взаимопонимание. Люби, верь, все получится. Люблю всех. Ну, там эти восклицательных знаков, там куча. Ессентуки. Всем счастья, здоровья, всех благ. Добрые люди планеты собрались. Как же я мог здесь не оказаться? Искал комментарий про фильм, смотреть или не смотреть, так и не нашел. Пришлось посмотреть фильм. Ну что я могу сказать? Мира и добра всем. Фильм вообще не имеет к этому никакого отношения. Вот как-то вот люди сорвались, как с цепи. Мира и добра всем из Кыргызстана. Будьте счастливы, люди. Будьте все здоровы в уверенности в завтрашнем дне. Будьте хранимы Бога. Казахстан, Уральск. Привет из Киева. Из Питера, из Выборга, из Королева, из Дагестана, Казахстана, Украина, Харьков, Луганск. Вот. Собиралась написать комментарий про фильм, но прочитала те, что уже есть, и не могу нарушить традицию мира и добра всем Беларусь. Чуть-чуть не плакала, читая комментарии, живите долго счастливо, о, добрые люди. Вот. Ну, на сегодняшний момент 9403 комментария. Так вот, что ж такое добро интересное? Да? Вот люди, что им делать нечего, скажите? Какая-то потребность возникла, вот это, нырнуть и пошли. Спонтанно, их никто не заставлял. Так что такое добро? Тот, который делает добро, а нет. Вот, например, Ключевский, ну, знаете, Ключевский, известный человек, он сказал, добрый человек это не тот, кто делает добро, а тот, кто не делает зла. Это наподобие того, как был, я рассказывал об одном фильме, «Спасатель» называется. Американский фильм такой, мне понравился, хороший. И там был один спасатель, который уже такой матерый, он спас очень много людей. И был второй, как бы его преемник, он его обогнал по всем показателям, ну потому что по молодости. И спрашивает, сколько ты спас? И тот потом сказал, 20 человек, тот. Ну да, да, 20 человек много. А на самом деле он спас тысячи. Он говорит, 20 я не сумел спасти. Вот добрый человек, он отсчитывает, где он промахнулся и не успел сделать добро. А злой человек считает, сколько он добро сделал. Добрый человек, его вся жизнь добро, он его не считает. Это не отдельные какие-то события. У него, ну, события вот какие вот злые, неудачные, когда он был вот не в духе. И о добрых людях. Я почитаю примеры о реальных добрых людях. Потому что можно, конечно, прочитать Священное Писание, какие добрые они, какие они там хорошие. А можно почитать, какие вот сейчас люди. Я хочу прочитать, это патрульный полицейский, офицер, работавший с полицейским управлением Нотр-Литтл-Рока, Томми Норман, США. Норман известен своей позитивной охраной общественного порядка. Для многих детей Норман стал образцом хорошего отца, он сопровождал. Это сейчас это все делается. Вот этот режим, этот масочный, там вот это все. Вот. Студентов на выпускных претензиях перед возвращением на свадьбу. Спустя 2 года преступность в районе, где он патрулировал, снизилась, и самый плохой район города стал самым благополучным. Когда он был таким, ну вот его только туда послали, его послали и так аж так перекрестили там, а там, ну, там бандитизм просто процветает, там все. А его туда как под танк бросили, он зашел туда, он смотрит, 2 реакции, либо его хотят убить, либо от него разбегаются. Там полиция только так работала. И он видит, кто-то забежал и заперся, он стучит, говорит, а чего вы меня боитесь? И он начал всем помогать. Кому-то там ботинки купил, кому-то что-то помог. Один что-то там уворовал, а потом он его поймал, он этого, говорит, ты что, говорит, да вот денег нет, надо вот кормить ребенка, он из своих там достал, там, ну, в интернете что-то разместил, там, в общем, стал как отец родной. Полицейский, добрый полицейский, добрый полицейский. И район, и вся преступность там. А другие полицейские сказали, нет, ты нам портишь, это знаете, как на базаре. Все установили эту цену, кто снижает, на него все начинают это, чуть ли не избивать его начинают. Я даже видел такую картину. Книжками торговали, причем торговали такими типа духовными, эзотерическими книжками. Один взял, сбросил цену, те эзотерики пришли, ногами пинали его. Да? Вот полицейские примерно так, они должны вот эту марку держать, чтобы ну, на других это... И вот эти жители, они, им стыдно стало делать преступление. Потому что тогда на него ну, плохо посмотрит начальство. И из-за этого они стали вести себя хорошо. Представляете? Вот где это видно? Добрый, просто добрый человек. А вот еще один добрый человек. Грег Андерсон, профессиональный боец. Я всегда говорил, что добрый человек должен быть сильный. Добрый человек должен быть сильный. И обязательно должен быть боец. А профессиональный боец отряда спецназа, ветеран спецоперации в Ираке, офицер полиции департамента полиции Порта Сейл в Вашингтоне, был отстранен от работы после того, как он записал видео, ставшее вирусным, передает ВРК News. Полицейский США стал народным героем, призвав коллег ответить на один вопрос. Видео, которое Грег записал прямо в патрульной машине, он фактически призвал своих коллег перестать грубо и жестко задерживать нарушение карантина. Добрый человек. Я вижу, в парке арестовывают жестко за то, что они ходят в церковь, гуляют в семье в парке, занимаются серфингом, делают маникюр на дому. Ну и что там было? Когда это разместили видео, во-первых, он сделал серьезное нарушение, потому что по тем законам, если он в патрульной машине, если он со значком, если он в форме, он не имеет права таких заявлений делать. Должен закончиться его рабочий день, он должен переодеться в штатское и потом говорить сколько хочешь. Ну, если ты скажешь, что ты еще полицейский, черные те санкции. То есть полицейский не может вести себя как обычный человек. То есть практически у него рот закрыт. А он при всем этом параде начал рассказывать и говорит, что мы делаем, так нельзя делать. И он сказал такую интересную вещь, что вы не понимаете, я был в горячих точках, когда правительство или как международная мафия доводит этот народ как до кипения, и там люди даже невооруженные, обычные, а Соединенные Штаты там уже у каждого оружие легально разрешено, они в 10 минут сметают всю власть. В 10 минут ни полиция, никакие войска ничего не могут сделать. В 10 минут власть заканчивается. Он говорит, что вы делаете? Вот. Ну и призвал... И говорит, вы не понимаете, с чем вы вот это шутите. Ну, обращение было к его... Как там история закончилась, интересно. Там даже его начальник сказал, да, вообще молодец. Потом на начальника надавили. Он говорит, так, снимай видео. Он говорит, не сниму. Он говорит, ну тогда мы потихонечку тебя задвинем. А поскольку там уже там миллионы там, этих просмотров, перепостов. Просто так убрать его нельзя, слишком заметно. Ну, а общественность они как уважают. И потом ему как там... Всякие, как пожертвования говорят, да, деньги пошли, он себя обеспечит. То есть, если человек действительно не боится, он может, ну, вот добрый человек, короче говоря, он обеспечен. Каким образом это не важно. Ну, еще хочу про каких сказать. Зачитаю. Начальство и мой профсоюз сказали мне, что это приведет к увольнению из-за неповиновения и отказа снять видео с публикации. У меня нет запланированного завтра, я без страха иду в драку. Спасибо всем за поддержку, написал он. Система готовит силовой сценарий. Есть те, кто надеется походить по-тихому, в масочке, авось прокатят. От них все останутся самой, все закончится само собой. Но все эти мероприятия, они сами без нас заканчивать не собираются. Ну и вот, как доказательство, вот то, что у нас творится, министр кабинета министров Олег Немчинов заявил в интервью РБК Украина. Карантин в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не вакцинировано будет все население. В целом карантин — это вопрос к массовой вакцинации, сказал он и добавил, что карантин будет продлеваться столько, сколько надо. Также он добавил, что правительство, это я из новостей просто зачитываю, выделило 1 000 000 000 гривен дополнительно на закупку экспресс-тестов. То есть все эти мероприятия они заканчивать не собираются и будут продлевать, пока мы сами их не закончим, как сказал вот этот вот полицейский. И совершенно поразительно, готовность подчиняться, она не случайна. Это не просто есть вот он от рождения трус, а этот там, этот боец, а этот не боец. Откуда она берется? Есть такое понятие, как синдром лобстера. Ну, это я придумал синдром лобстера. Я просто прочитал про этих лобстеров. Кто-то видел их, лобстеров этих? Это такие здоровые, ну, как раки, только они не раки. Они вот такие вот здоровые, вот с такими клешнями. И они, в общем-то, мирные такие товарищи, но они, за ними наблюдали ученые и выяснили такую вещь, что они иногда строят себе жилище из всяких там веточек, и иногда веточек не хватает, или место один присмотрел, другой тоже хочет, и они начинают вот это драться. Когда я прочитал, как они дерутся и что после этого происходит, я как-то понял, что люди не сильно от этих вот ракообразных отличаются. Они сначала подходят друг к другу и выпускают какую-то жидкость друг на друга. В этой жидкости, а другой считывает. Какого пола, какой вес, сколько у него там этого адреналина, сколько у него там тестостерона. То есть, насколько он такой крутой или не очень крутой. Они анализируют эту жидкость. Если явное преимущество, откланивается, уходит. Если примерно одинаково, то они тогда раздвигаются, они тогда начинают танцевать, вот как тетеревать, типа вот ходят около друг друга, усы вверх так поднимают, и они дрожат, эти усы. Ну, клешни пока остались в покое, и вот они, кто у кого нервы не сдадут. Если у кого-то нервы сдали, значит, он уходит. Если не сдали, тогда они разгоняются и сбиваются, как эти олени, как вот. У них такие есть ритуальные, да, бои. Только они не олени, они этими клешнями могут увечья не причиняют, они стараются перевернуть на спину. Вот точно так же, примерно, как люди ссорятся. Ты кто? А ты кто? А ты кто? Кто кого там не перевернул? Вот этой речью членораздельной, нечленораздельной, нормативной лексикой, ненормативной не передавит. Потом дальше. Но сначала проверяются люди так. Иногда просто с одного разговора человек уходит. Вот. То есть мы тоже выпускаем что-то такое. А иногда есть человек, который... Вот этот лобстер выпускает вот это вот какое-то облако, какое-то химию. А иногда человек просто вот так вот посмотрел. А наши же умы соприкасаются. Ум-то у нас больше, чем тело. Да? И он смотрит, говорит, да, наверное, с ним не надо. Молча даже. Вот. То есть мы не отличаемся. Вот, и потом они дерутся, пока кто-то кого-то на спину не положит. Если кого-то положили на спину, он его ничего не добивает, он тут встает и уходит. Но бывает, какие встают и снова кидаются в бой. И вот тогда начинается, ну, серьезно. У них же там глаза на ниточках, их же можно откусить. У них же есть там слабые места мягкие, они клешнями раз вырывают вот так вот с мясом. Ну и многие лобстеры просто погибают в таких разборках, а многие остаются, большая часть, в живых. Но дело в чем, вот эти все вот эти классы ракообразных, вот этих вот, они очень быстро восстанавливаются. И у них регенеративные способности просто... Видели рак, у рака большая клешня и маленькая, да, бывает, клешню оторвали в драке, вырастает вот такой сложный вот агрегат. А что говорить о мягких тканях, там они вырастают еще быстрее. Так вот, тот, который проиграл, он быстро вот это оправляется, но у него регенерируется буквально все, кроме мозга. Вот мозг у него начинает просто закипать, кипит, и просто в буквальном смысле, не в переносном, растворяться, и вырастают какие-то новые мозги. Но эти мозги совершенно это другое существо. И этот лобстер идет, и уже всем уступает место, и даже тех, кого он раньше побеждал, он мимо идет. И у него же тестостерон никогда столько не выделится. То есть, и когда он выпускает вот это облако с химией, там сразу видно, что его можно об него ноги вытирать там, или клешни вытирать, как там у них. Вот люди абсолютно такими. То есть с каждым поражением у нас меняется мозг, и я становлюсь меньше. Правительство об этом знает. И нам потихоньку, чтобы мы за поражением, чтобы поражения были маленькие, незначительные, да ничего страшного, у нас такие дела. Это маленькое поражение, но это маленькое поражение. Оно снижает наше качество, вот это, я бы сказал, мистическое качество доброты, полноценности, сопротивления и все такое. И то же самое работает наоборот. Если моя хотя бы очень маленькая победа, я победил, и потом, как этот лобстер, он приходит, выпускает, и все понимают, что, то есть ни одна наша победа не проходит бесследно, и она у нас за плечами, и люди ее чувствуют. Это с полицейскими, это вот как это, в магазинах там какая-то охрана, это. И я знаю людей, которые приходят, и они вот такие, знаете, лобстеры. И я их называю добрые люди. Вот когда человек сильный, он добрый. Потому что у него все есть. Он почему и сильный? Потому что если когда человек злой, первое, что у него отнимается, это сила. Потому что злому силу давать нельзя. Злой, завистливый, у него своего нет, он свое не использует, не пахтает, так говорит, и на чужое зарится. Конечно, у него надо забирать силу. Я знал одного человека, который атаман, самый настоящий казацкий атаман. Он в два раза меньше меня ростом. Он заходит в магазин АТБ, ему сказали там что-то за маску, он шо-шо. А голос у него такой аж рычащий. Кто там гавкнул, чмявкнул. И все, все заткнулись, никто даже, сейчас хлопцы с нагайками придут, они вас отхайдокают. Ему как-то поверили. И охрана сделала вид, как будто она занята чем-то другим, понимаете? На любого другого, то есть это прям вот записано, или женщина у нас вот там вот это, вот видео она записывала, она там пришла в школу, три охранника, мужчины стоят, она их просто вот так вот отодвинула, говорит, а ну директор, я сейчас вас вовражу. Все, ее дочка там ходит без всяких, вот закон, вот все, а вы кто такие тут? Мало знать закон, надо побеждать, потому что с каждым поражением, с каждым отступлением враг приобретает, он просто, моя сила, она куда-то девается, ничего не пропадает в природе, мы это знаем. Итак, это от Матфея 25-29, всякому имеющему дается и приумножится, а у неумеющего отымется и то, что имеет. То есть и победа, и поражение подобное снежному кому. Главное, по какому ты вот идешь. И когда ты одержишь победу, новую победу одержать проще. Есть такое, ну, каждое священное писание считает себя самым священным. Я не считаю, кто что из них лучше. Ну, например, я предпочитаю Кибелион, потому что там Кибелион, Кибелион в курсе, да, Глеб? В курсе. Да. Вот, это священный аркан Тара, это вытяжка такая из Кибелиона, там вот этих семь герметических это тайных принципов, и там говорится, что то, что не идет вверх, идет вниз. Ничего не стоит на месте. То, что не идет вверх, идет вниз. Если ты не возрастаешь, ты уменьшаешься. Значит, нерешительные там, или трусливые люди хотят как-то вот зафиксироваться. Нет, ты должен расти, расти, расти. Что-то вырастил, бросил, начинаешь дальше куда-то расти. Может, в другую сторону, может, в другом направлении, но ты должен расти, ты не должен уменьшаться. И этот принцип Кибелиона, он всеобъемлющий, действует и на лобстеров, и на людей, и на всех. Вот. Даниил Дефо. Знаете, да, кто такой Даниил Дефо? Ну, что он написал? Робинзон Крузо. Робинзон Крузо, да? Добрый человек. Добрый может вернуть человека к жизни. Он вселяет отвагу слабодушного и пробуждает в разуме человеческом способность поступать нужным образом. Даниил Дефо. Это из того произведения. Вот. И вот этот добрый человек, который вот тот вот сказал, полицейские, ребята, пока вы в масках, вы ничего не добьетесь. То есть, когда ты надел себе на рот что-то, ну, ты себя уже зарекомендовал. И вот есть из Кривого Рога Виталий Онищенко. Хочу его прославить. Очень доброго человека. Виталий Онищенко из Кривого Рога ни разу не одел маски и ни разу не остановил свою предпринимательскую деятельность. Выиграл несколько судов, и теперь, когда кто-то вызывает к нему полицию по поводу игнорирования всех карантинных мер, полиция к нему не выезжает. Виталий Онищенко говорит, что полиция присягала защищать законы Конституции, а не подзаконные акты Кабмина, код которого даже не значится в Министерстве юстиции. То есть правосубъектность. Мы говорим правосубъектность. Я раньше не знал этого слова. То есть я субъект, я не объект. То есть если субъект не в силе, значит он объект. Что такое правосубъектность? Право. Субъект имеет право, то есть я личность имею право. Я это называю доброта, потому что мертвое добрым быть не может. Если я объект, и почему я злой? Потому что как там действует действие равно противодействию. Да, тебе ткнули, ты туда ткнуть не можешь, потому что ты боишься следующего ткнул, и все. Те только рады, там у вас возня какая-то. А добрый человек, он может погасить это и может как-то по-другому даже ответить. Вот. И против него ну, зло просто гаснет. И вот поэтому вот эти много слишком объектов появилось, потому что их там застращали. И поэтому сейчас очень модно стало говорить о проклятиях. Ну вот прокляли нас, вот сторона у нас проклятая, да. Вот когда... Я помню, это же при каком правлении кого было? Была какая-то инаугурация, что ли, вот в Украине. Вот я не помню там, и после Ющенко, наверное, сразу, да? И там Ватикан, этот папа благословляет Украину, там Голубка выпустил какой-то коршун, и это видео облетело, коршун направо, двух голубков выпустили, появился коршун какой-то, по-моему, и чайка. И они заклевали этих голубей прямо там. Он говорит, вот Украина, и там бах, какое знамение нехорошее. Потом там была статуя, там в ладье стояли такие чубатые украинцы, она там треснула, лопнула. И потом, там, когда он там проходил, этот наш президент, там, у него там кто-то там упал, какой-то вояка. Какие знамения нехорошие. Наверное, порчу наслали. Как? Ну, и это модно. И это модно, это востребовано. Появилось много таких проповедников, которые снимают порчу, родовое проклятие. И поэтому, говорит, что я могу? У меня порча. Например, ты можешь победить в малом. Например, Бога всегда сопровождает победа. В Бхагавад-гите это записано. Вот. Там, где Бог, там сила, победа, чистота, ну победа, победа. Ты можешь победить. И когда ты победишь, у тебя изменится мышление. А когда у тебя изменится мышление, ты станешь по-другому думать. Ты будешь думать о тех же вещах, но по-другому. Ну, тебе там драйвер поменяется по-другому. И это мышление поменяет вокруг тебя пространство. Тебе даже делать ничего не придется. Тебе нужна победа. Нам нужна победа. А проигравшие, они что делают? Они ищут со своим прошлым поражением, ищут новые места, где там ничего не знает их прошлого. А сам он действует, учитывая прошлое. Это как, знаете, я мультик смотрел один, как же мультик назывался? Ну, про какого-то котенка, который там превратился в тигра, и потом какая-то собака залаяла, он на дерево полез там. Ну, то есть мышление-то осталось тоже. И если ты в новом месте... То есть играют роль твои мозги, а не даже то, что ты имеешь. Мозги, потому что ты не спрячешь ни от кого, ни свою победу, ни свое поражение. Мир будет на тебя так автоматически реагировать. Даже собака, мы знаем, лает на того, вот, кто боится. То есть размягченные мозги проигравшего лобстера. Ну, везде говорится, мы дети Божьи, значит, унижение принимать мы не должны. Вот. Кто кого унижает? Ну, унижают только униженные. Вот добрый человек, он никого, у него в голову не приходит кого-то унижать. У него доброта, вот в Ведах говорится, что такое правдивость. Есть там качество святых людей, там, и один из них правдивость. Правдивость. У правдивости есть мама, доброта. Просто правду матку говорить, что вот ты такой, или вот такое обстоятельство, надо учитывать, не повредит ли то мозгам вот этого, не разжижутся они после этого, не испугается ли он. То есть правдивость должна быть ресурсной, правда, она Божья, она наращивает мозги, а не уничтожает, они не спазмируются от страха. Вот такая должна быть правда, или от унижения. Когда добро бессильно, оно зло. Оскар Уайльд. Когда добро бессильно, оно зло. Оно есть зло. Потому что если есть такое понятие добра, такое религиозное понятие добра, вот я добрый человек, и тут пришли завоеватели, а я ко всем добрый, ко всем толерантный, и это не доброта, это зло. Если я ничего не делаю и вижу, что что-то не так, то я становлюсь автоматически соучастником. По этому поводу я хочу зачитать Игоря Губермана. Добро так часто неуклюже, туманно, вяло, половинно, что всюду делается хуже, и люди зло винят безвинно. Добро уныло и занудливо, и постный вид, и ходит боком, а зло обильно и причудливо, со вкусом, запахом и соком. Добру доступно все и вся с руки, добру ничего не чуждо и не странно. Окрестности добра столь велики, что зло в них проживает невозбранно. Там, где есть добро, зла не должно быть. И поэтому, почему плохо бывает? Не потому, что пришел кто-то злой, а потому, не потому, что грешник пришел и все испортил, а потому, что праведник ушел со своего места. Праведник. И когда человек добрый, понимаете, когда человек добрый, он не просто такой добрый, такой добрячий, это не просто рядом с ним все хорошо и безопасно, он может и защитить. А он не паразит, у него все есть, он работает там, где он любит работать, у него партнерские отношения с теми, с кем он любит, он занимается делом любимым, у него хватает денег, его не увольняют с работы, у него все хорошо, ему не на что жаловаться. Вот это характеристика доброго человека. Если у него не хватает того, 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 значит, этого человека надо лечить. И будем лечить. Как, значит, вбивается доброта? Доброта, это значит, это по-другому можно сказать, ну, это вот на русском языке доброта. А если взять на санскрит, это ом пурнам, полное целое. Полное целое. У меня всего хватает, и даже могу и поделиться. И если я буду, начну делиться, то от меня не убудет. Потому что от полного целого, от Бога отделяется бесконечное количество вот этих таких частиц, которыми являемся мы, и они от этого неполными не становятся. Вот. Но для этого надо как бы про того помнить. И еще по-другому, что надо помнить и что надо знать. Оказывается, мы все знаем про себя, что надо делать. Вселенная бесконечна, то есть у нее ни в один, куда край не иди, нет конца. Знаете, что это обозначает? Это означает, что каждая точка Вселенной есть центр. Каждая точка. И вот он, я сижу. Я центр Вселенной. И вы сидите, вы тоже центр Вселенной. Понимаете? Вы центр Вселенной. И у вас этот центр, ну, в народе называется там сверхдуша, Дух Святой, Параматма. Она рассказывает, что с этого центра в окружении надо делать, учитывая вообще всю бесконечность вот эту. Вот. Ну, а поскольку каждая точка Вселенной, некуда там яблоко упасть, есть центр, что вся Вселенная представляет собой единый центр, и вот это называется Богом в просторечии. Но ты центр Вселенной. Ты центр Бога вообще. Ты где ищешь вообще Бога? Он ближе, чем ты думаешь. Вот. И в связи с этим. Почему вокруг столько вот знаний сейчас? Раньше там книжку не найдешь, там прочитать какую-то там А сейчас, пожалуйста, что хочешь, хочешь черной магии, хочешь белой магии, хочешь христианство, хочешь, что хочешь. Хочешь эзотерика. Вот. Почему нам много не нравится? Значит, я вижу в этом три вещи. Первое. Мало знаний. Человек не понимает. У него мало знаний, таких ресурсных, о силе своего подсознания. Мы их недооцениваем. Наше подсознание. Знаете, что такое подсознание? Которое действует помимо нас. Вот чем я его набью, как я его сформирую, это подсознание. Вот когда я вот иду, я же не мысленно не переставляю ноги, они же сами идут, да? Вот так и подсознание формирует вокруг нас реальность, причем очень мощно. И мы не понимаем, что у нас творится в подсознании, и когда мы утром просыпаемся от какого-то кошмара, то есть это не какая-то реальность, это что-то в нас творилось, надо с этим что-то делать. То есть нам в подсознании надо наводить порядок, это очень важно. Если там будет порядок, и это легче, чем вот здесь наводить, всем что-то доказывать. Это всего лишь отражение. Не надо разрисовывать отражение, можно поменять оригинал. Так оригинал у нас, подсознание. Второе, мышление самого человека. И третье, осознавание человека, а кто я здесь. То есть какое, то есть подсознание, там порядок навести. Потом, как надо говорить и как надо не говорить. Как научиться, вот, а как я могу поменять свое мышление. Ну, с кем поведешься, того наберешься, да. Вот, это кто-то рассказывает, вот, в общем, курс английского языка за полтора месяца, и ты, ну, не в совершенстве, но уже можешь ехать в Англию и там со всеми разговаривать, ты будешь всех понимать, и тебя будут все понимать. То есть полтора месяца как-то. И там одна женщина, она говорит, ну, просто как сейчас учат, это неправильно. Как сейчас учат, это неправильно. Потому что, чтобы научиться разговаривать, надо разговаривать. Она говорит, разве я что-то новое им сообщила? Чтобы научиться разговаривать, надо разговаривать. Не надо читать какие-то правила, какие-то, как ребенок начинает разговаривать. Он просто слушает взрослых, раз-раз и заговорил как-то, да? Как научиться мыслить? Надо начать общаться с какими-то людьми, которые уже так мыслят. Там сразу возникнет недопонимание, потому что он мыслит по-другому, произведется какой-то там контакт, и что-то у меня поменяется. Надо просто начинать общаться с такими вот людьми. Вот. Ну и третье, там, понимать уже, кто я в этом мире, тут уже сам, тут подсказок нет. Вот. Итак, ну, и сейчас модно говорить, что везде это насаждается. Дело в том, что есть какая-то система, и это система зла. Система зла – это если ты не слушаешь и не понимаешь, что ты центр Вселенной, и тебе непосредственно из центра говорят, что надо делать. Но есть какая-то система. Если ты это не слушаешь, ты попадаешь в какую-то матрицу, и в этой матрице разбросаны ядовитые такие семена, в том числе в священных писаниях, что, ну, нехорошо так вот поступать, вот злиться нехорошо. А почему нехорошо? Злиться нехорошо. Например, вот в этой же Бхагавад-гите, извиняюсь, вот, угу. Ой, сейчас лекция, я перезвоню.
Хорошо.
Вот. Я не выключил телефон, я жду доброго человека, Родиона Капусту, что он позвонит. Поэтому я не выключаю телефон. Что я говорил-то? Никто не помнит, что я говорил, я не помню, что я говорил. А, да, священные писания, они тоже входят в эту матрицу. И, например, написано, что вот есть такая, взяли и вот написали. А вот подумайте. Три дороги, ведущие в ад. То есть вам будет плохо. Вожделение, гнев, жадность. Вожделение, гнев, жадность. А давайте подумаем, кому это выгодно? Вожделение. Вожделение это не обязательно это сексуальное какое-то влечение. Это просто я хочу, чтобы у меня было красиво. Это удовлетворение чувств. Чтобы у меня был борщ не прокисший какой-то, а там как-то вот красиво все было. Все было красиво и вкусно. Это вожделение. Чтобы одежда была красивая, чтобы я был чистый, умытый, там, постриженный правильно, ну что-то. Вот. Это вожделение тоже. вожделение, гнев. Это значит, мне что-то не понравится, а ты там сиди, это помалкивай. Кому это опять выгодно? Ну, те, которые мне не дают это вожделение удовлетворить и как беспредел какой-то чинят, а мне, значит, если я возмущусь, значит, я пойду за... И, или там, что там, жадность, да, жадность. Что я хочу расти, чтобы мне должно быть больше. А что в этом плохого, скажите? Что в этом плохого, что я буду больше, у меня будет влияние, у меня будет больше вещей, у меня будет большая деятельность, разве это плохо? Нет. То есть это определенные силы вот такое нагнетают, и поэтому по этому поводу говорит, кто это говорит, Чернышевский, кем довольны все, тот не делает ничего доброго. Кем довольны все? Потому что добро невозможно без оскорбления зла. Ничего, если тобой все довольны, ты не добрый человек. Добрыми людьми очень даже недовольны, паразиты. Недовольны? Многие думают, что у них там какое-то доброе сердце. На самом деле, на проверку, это просто слабые нервы человека. И он так, ну, под доброго. Бердяев. Доброта не противоположна твердости, даже суровости, когда ее требует жизнь. Сама любовь иногда обязывает быть твердым и жестким, не бояться страдания, которое несет за собой борьба за то, что ты любишь. Николай Бердяев. Как тут поспорить? Добро, я еще посмотрим на другое, с другой стороны на все это. Добро – это решение. Это добро, это когда сознание определяет бытие. Это как раз когда я центр, и я понимаю, что мне надо делать. А зло – это животная реакция организма на то, что меня окружает. И я не принимаю решение, мне диктуют это решение. И тогда моя реакция на вот это решение, естественно, злая. Я ее не принимаю. Но виноваты не то, что на меня давят обстоятельства. Они, эти обстоятельства инертны, они хотят остаться такими, какими есть. Ну, энтропия на этом замешана. А любое мое решение, оно структурирует вот эту реальность и не допускает именно энтропии. Всегда что-то надо обновлять. Итак, добро – это решение. Решение. Мое решение. А зло – это просто животная реакция. И мы недооцениваем силу и влияние решений. Влияние решений. Вот я решил, вот будет так. Слышали, наверное, на холодильнике где-то записал там, да, потом через неделю подходишь, смотришь, а оно совпадает с реальностью. Вот когда я решил, когда я подумал, этого еще нет, это можно назвать верой какой-то, ну вот решение нужно. А есть люди, которые злые, они ничего не решают. Они говорят, некогда, везде обложили, они только борются, они только учитывают окружающих там, каких-то соседей, каких-то начальника на работе, какое-то правительство, понимаете, они ото всех зависят. У них нет решения. Когда ты становишься сам решением, Бог вместе с тобой, и как-то все эти обстоятельства рассасываются, тебя просто не замечают. Ты попадаешь вообще в другую реальность. Вообще в другую реальность, где бытие двигается, потому что ну, смерть против жизни бессильна. И поэтому с Богом знаете, какая проблема? Вот он, говорят, он всех любит, да? Вот он всех любит. Он любит тех, кто его любит, он любит тех, кто его не любит. Он любит грешников, он любит праведников. Ну, есть одна такая простая вещь, что он вот личность. Это проблема. А личность это тогда, когда ты что-то делаешь. Ты что-то делаешь. Потому что личность определяется по каким-то делам. Вот ты что-то делаешь, ты какой-то плотник, говорит, о, плотник. И у Бога разные имена в зависимости от того, что он там делает. То есть он делает, делает. И вот если я что-то делаю, тогда я личность. Если я личность, у меня есть личностные связи. Личные связи. Есть имперсональные связи, которые что есть, что нет. Это ну, мебель практически. Практически мебель. Имперсональные отношения. А не совсем, конечно, ну где-то близко. А личностные отношения уже нет. Уже нет. Я там могу поступать не по правилам, не по причинно-следственной связи. Потому что или друзья они, или родственники, или какие-то соратники. И с кем я буду по-другому, с кем я буду нарушать все вот эти всякие законы, поступать по-доброму, с теми, кто делает то же, что и я. Вот. И если ты делаешь то же, что и делает Бог, вот тогда он, то тогда ты вообще не уязвим, потому что ты вместе с ним, вот они, получается, личностные отношения. Потому что есть дела, которые наши вместе с Богом, и они совпадают. Есть дела, которые шкурные, которые я так сейчас ни до Бога, ни до ближних, себя в порядок привести. Но это ж срочно, потому что кто же со мной с таким грязным будет вообще работать. А есть такие там 50 на 50, как это назвать, на полставки. Немножко свои, немножко Бога, да. И в конечном счете, по большому счету, все вот эти дела, и партнерские, и личные, и чисто Божьи, там, которые там, их там чисто преданные называют, то есть они или там полностью по Святому Духу живут, вот, они все вообще-то Божьи. Но разница между крайним грешником и крайним праведником в том, в каком порядке он их выстраивает, приоритеты. Если я делаю сначала вот эти Божьи дела, которые с центра ко мне идут, и не смотрю, успею я, страчу при этом, не страчу, потому что, ну, и вот сейчас это надо, вот сейчас, завтра будет, наверное, немножко поздно, вот сейчас это от меня требуется, вот это и есть доброта. Потом, пока я это делаю, оказывается, оглядываясь назад, все другие какие-то партнерские дела мои там шкурные сами по себе уже выстроились. А эгоист, он делает абсолютно то же самое. Мы обречены делать тот же комплект, который мы от него не отвернемся, мы эту машину не подвинем. Но начинает с хвоста. Он делает свои личные дела, быстро делает. И потом он от них очень устает, потому что вы вот смотрите, если вы сами для себя дома как-то убираться неохота, а вот когда приходят гости, ты мгновенно убираешься, да? Мотивация другая, а так бы и так сойдет. Ты стараешься делать лучше и качественнее, и быстрее. То есть есть мотив. А когда ты свое делаешь без мотивации, ты это устал, вот эти уже партнерские, уже Божьи, ты уже еле-еле выживаешь, и там приходит слово «надо». Вот эти партнерские, это которые, которые они уже обусловлены, прописаны разными правилами. Ты понимаешь, если ты это не сделаешь, это будет заметно. Ты их делаешь уже как на каторге, и потом приходит слово, такое, как слово Божие, которое сначала было, ты бы ее с первого начал, вот с этого дела. И оно приходит, и ты вообще это воспринимаешь как очень крутую несправедливость. И тогда с этим словом к тебе просто враг приходит. И там ты... вот. И поэтому сказано, где это сказано, вот, Бхагавад-гита 18.58, если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Если же ты не выполнишь моей воли, не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться под влиянием иллюзии. Ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу, но твоя природа все равно заставит себя действовать точно так же. А знаете почему? Потому что природа наша божественная. Я могу не согласиться, то есть я просто теряю себя, ты потеряешь себя. Как я себя потеряю? Я перестану быть личностью, я стану просто расходным материалом. Ну, это будет обидно, и тогда, а проще сказать, я стану злым. Ну вот какой пример, О! Пришел очень добрый человек. Пожалуйста, садитесь. Я вас пока развлекал. Это... Не хочет? Ну ладно, попозже к нам присоединиться. Да. Родион пришел. Да, каким образом? Я хочу сделать иллюстрацию вот к этому моменту, что если ты не сделаешь сегодня это, добрые люди. Вот. И вот Родион самый вот добрый сейчас, который пришел. Да. У него даже есть лекция «Борьба со злом». Да. А кто со злом борется, да? Добро, правильно? Добрые люди со злом борются, да. И как пример, что наша природа божественна, и если ты сразу струсил и не сделал того, что вот сразу тебе это же захотелось, в конце все равно ты это сделаешь. Как у меня один приятель, у него сын, до того избаловался, в школу не ходит, связался с каким-то там компьютером клубом и по ночам там втыкает в этот в интернете, в каких-то игрушках, приходит и отсыпается. Вот. И причем он не такой, вот, что он такой бандитский. Он такой, ну, не лидерского склада человек. Ну, ленивый вот такой вот. И маму с него там пылинки сдувает, давай. И отец его, я говорю, выгони его из дома. Он уже здоровый, уже лоб, жлоб уже, он не лоб уже. Выгони его из дома. Потому что если ты не выгонишь, все равно выгонишь. И так и получилось. Потому что он будет наглеть, а ты будешь злиться. И потом, и знаете, что получилось? Я вот это вот заметил, очень, вот, когда молодое поколение, то есть вот, которые вот не хотят работать, не хотят, просто хотят паразитировать, у их родителей просто перекрываются все краны, и они говорят, иди уже работай, сколько тебе кормить. И когда их вот выгоняют, опять на них обрушивается вот этот вот доход. Доход. И так и получилось. Его выгнали, этого Петя его зовут, кстати, Петя. Леша выгнал Петю. Это Леша этот, это отец, а Петя это вот тот. Выгнал. И сразу тут начал зарабатывать. Он пришел уже с деньгами домой, представляете? И стал спать ночью. То есть получилось. Вот вам божественная природа. То есть хочешь, не хочешь, но... То есть мы можем обвинять того или того, но в итоге, где-то было твое решение. Вот если твое решение, то есть и те, которые хотят нас поработить, всеми силами подталкивают нас к слабым решениям. К слабым решениям, то есть какое-то решение, где ну, надо какие-то слабо энергозатратные, и какой-то бездеятельности, чтобы... полегче тебя взять. И вот что мы сегодня наблюдаем в мире. Я сейчас прочитаю цитату из статьи, которая на нашем сайте есть. Впервые за обозримую историю инфернальные сущности в открытую задействовали администрацию всех стран, продемонстрировав, кто на самом деле принимает управленческие решения. Как учил Константин Павлович Петров в концепции общественной безопасности, общественный строй стран представляет собой треугольник без верхушки, эдакую трапецию. То есть вместо настоящего главы государства, правительства и народного совета через псевдодемократию на роль управленцев государств поставлены некие марионетки-клоуны, агенты влияния мировых социальных паразитов, и действуют они исключительно в интересах своих темных хозяев. Вот повзрослев, многие люди сталкиваются с эгоистичностью, меркантильностью, озлобленностью окружающих и перестают верить в добро. Вот это самое страшное. Перестал я верить в добро. А знаете, по-другому эту фразу можно сказать так. Я начал верить в зло. А твоя вера, ну, во что веришь, что и случается. И главный манипулятор веры это СМИ. СМИ? И они, эти СМИ, подталкивают к слабым решениям, потому что если ты сильное решение примешь, к тебе придут под белые ручки там и все такое. То есть они просто вот пугают. Поэтому человек, который хочет менять свою жизнь, должен менять свой выбор. Выбор, решение. Решения нужны, когда дается выбор. Решение не надо принимать каждый день. Не надо принимать. Решение принимается. Вся наша, вот я, вот который сейчас перед вами сижу, это я результат каких-то прошлых решений. И каждый из вас, вот то, что с вами как относится, экономическое положение, здоровье, внешность, это никакая не ситуация, это никакое не правительство, это всего лишь наши решения. Всего лишь наши решения. Мы же видим, что совершенно разные люди, есть счастливые, несчастные, завистливые, независтливые, брюжищие, и есть такие, в самую страшную обстановку их кидаешь, они там находят смешное, их там это все веселит. Понимаете, у них вот запас здоровья есть какого-то. Здоровье. Это называется доброта. И смотрите, Второзаконие 30:19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе». Вот Бог говорит типа. «Благословение и проклятие». То есть нам предлагают жизнь или смерть, а ты выбираешь. А вот, Глеб, скажи, в чем разница между жизнью и смертью? В чем выбор?
отсутствием и отсутствием.
И отсутствием. Все! Все! Чтобы выбрать смерть, ничего не надо делать. И смерть наступит сама по себе. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. То есть и предлагают или благословение, или проклятие. Чтобы проклятие заработать, просто ничего не надо делать. Благословение и проклятие, жизнь и смерть. Ну, надо выбирать жизнь. Даже если дорогой ценой, даже дорогой ценой надо выбирать жизнь. Надо выбирать обязательно победу. И для этого надо вот два решения сделать. Чтобы это выбрать, всего два решения. Первое. Первое такое простое и не такое страшное. Не оскверняйся. Это просто ленивому надо превратиться в трудолюбивого. Это значит перестать курить, перестать пить, перестать вот какие-то вредные привычки, которые меня подтачивают как черви и мой потенциал как-то это уменьшают. То есть не оскверняйся. Не оскверняйся. Ну, самое большое осквернение это, конечно, какое? Кто скажет? Ни водка, ни алкоголь, ни курево, самое большое осквернение какое?
Лицемерие.
Как?
Лицемерие.
Да, лицемерие, да, это гораздо круче, да. То есть я не могу правду говорить, я боюсь ее говорить. Но это уже Женя круто задрал, потому что это относится ко второму решению, потому что второе решение это отношение с Богом. Кто повелся со страху на беспредел там властей и сломался, то есть не будь сломан. Сохрани вот этот стержень, потому что ты сохраняешь не стержень, ты не просто там повелся, а отношения с Богом у тебя перерываются. Когда появляется страх, неуверенность или уверенность в их силе и правоте, у тебя рвется отношение с Богом в это время. Да.
По этому поводу Булгаков, мастер и молитвы, очень сказал хорошо, точнее и Ешо, что нет более страшного порока, чем трусость.
Отлично. Вот. И я опять, я со всяких вот тут набрал всяких священных писаний, но я так на память, были такие три парня, которые не повелись на беспредел властей. Я так на память, их Сидрах, Месах и Авдинага были, да? Вот. Там был такой Навуходоносор. Первый раз я это имя услышал из «Джентльмена удачи» кинокомедии. Вот. Вот. И он что-то придумал взять, поставить истукана, он где-то был 30 метров, и сказал, вот появится истукан, всем одеть маски. И трое людей маски не одели. Надо покланяться. Не одели. Там была полиция. А там же были министры, ученые, они понимали, что этому кланяться не надо. Ну, нет смысла никакого. То есть другие религии, и они послушно вот все. И тогда он сказал, ну да, кто не хочет одевать, значит, того сейчас сожгем. Растопили печку, и полицейские взяли этих троих, закинули в печку, и полицейские, которые покланялись правителю, сгорели, а те не сгорели. Такая история в Библии есть. Понимаете, что значит решение? Что значит решение? Решение, то есть, и в общем они все поломали ему вот эту всю хатку, и он вынул, и это все при всем народе было, он сказал, все, как вы там своего Бога называете, и как давайте все перекраивать систему, потому что я вижу, что мне... Но все равно он плохо кончил этот Навуходоносор, ну не в этом. Просто смотрите, они поломали эту Навуходоносору всю политику, а вот смотрите, какая ему польза, что они там ему все кланяются? Вообще никакой, только подчинение. Только подчинение, он тешит там свое там больное самолюбие, оно 100% больное. А вот энергия от поклонения и унижения вот этих сломанных людей, вы думаете, идет вот этим властям? Нет. Они просто проводники, они пустышки, идет к инфернальным сущностям. В христианстве это называется второе небо. Второе небо. Кстати, когда впервые появилось телевидение и радио на определенных частотах, с ними можно было вот так вот разговаривать. Сейчас эти частоты убраны. инфернальные сущности, которые с параллельного миру, их можно было вывести на экран телевизоров. На экран телевизора, на дисплей. И поэтому сразу запретили, как только наука, техника, это просто технологии, поднялись до определенного уровня, сразу запретили об инопланетянах говорить, сразу радиотелевидение, сразу запретили Алана Кардека, который вот эта книга духов написал, да, книга духов, это 1020 вопросов и ответов, в которые просто сенситивные люди садились, получали, ну вот это. Сразу это все, это под... В России, например, это было на уровне религии, но потом под руководством Феликса Эдмундовича Дзержинского просто заходили красноармейцы и расстреливали вот этих вот, которые общались с духами, потому что что хочешь, можно спросить. Вот. И, но они там хорошие и плохие, и поэтому надо понимать, с кем имеешь дело. С кем имеешь дело. То есть они просто отсасывают из нас и вот эту энергию, и потом у меня депрессия, нечем жить, я не могу радоваться обычным вещам, я не знаю, что мне надо, потому что у тебя выкачали, потом ты опять жирку набрался, тебя подошли, опять что-то, ты психанул, опять себя выкачали, и все. То есть это идет не тот, кто тебя там расстроил. Кто тебя расстроил? А тут нас пугают. Итак, и тогда уже какие решения? Значит, решение, как выбирается жизнь. Жизнь, это надо действовать, но для этого первое решение не оскверняется, и второе решение — отношения с Богом. Вот второе решение, оно важно, когда будете отношения с Богом, тогда все, вот это, все осквернения потихонечку уйдут сами. Вот. И нам, как истукану, говорят, вот если ты воз не покланяешься, то и жизнь твоя закончится. Ну, это не так. На что смотреть при принятии решения? Потому что все говорят, как я не принимаю решение? Я принимаю решение. Ну, знаете, это есть бытие определяет сознание, а есть сознание определяет бытие. Наши органы чувств пособирали вокруг информацию, то есть зрение, слух, газету почитал, кто-то рассказал. Потом это все сублимируется у меня в мозгу, и мозг выдает решение. Это называется не мое решение, это бытие определяет сознание. А сознание определяет бытие, то есть мое решение. Я вижу, что вот это так, оно должно быть лучше. Я принимаю решение это улучшить, независимо, какие тенденции вокруг существуют. Вот это мое решение. Это, вот это от Бога. И тогда Бог начинает помогать. Главное не бояться. Попробовать, потом за уши не оттащишь. В общем, никогда не поздно остановить плохие решения и принять жизненные. Потому что это здоровый образ жизни начинается со здорового мышления. То есть оно должно быть или активно-упредительное, или пассивно-реагирующее. Вот пассивно-реагирующее – это животное, просто рефлексия. Это решение меня не строит, а разрушает. В общем, на что посмотреть? Как мое решение влияет на отношения с Богом? То есть, если есть в решении трусость, это значит, мои отношения с Богом прервались. Если появляется трусость. Бог — это не то, что я пляскаю у алтаря. Это не молитва. Это отвага и храбрость. Потому что это тест. Если даже Библию возьмем, там 363 раза написано «не бойся». Самый главный заповедь. Бхагавад-гита написано «не бойся». Не бойся. Потому что если ты боишься, остальное можешь не читать. Потому что ты находишься на территории дьявола, на территории страха. И ты будешь все там исполнять под его чутким руководством. И он тебя доведет до ручки. То есть сначала надо перестать бояться, а потом уже вот это делать. И вообще это страх исключительно получается из-за неграмотности. Мы просто не понимаем, кто мы такие. Вот. Ну, наше решение как-то ориентируется какими-то маяками. Какими маяками? То есть какая-то должна быть симптоматика. Как есть симптоматика заболевания, так есть симптоматика здоровья. Да? Ну, какая симптоматика здоровья? Кто скажет? Как определить, что человек здоров? Женя, как определить, что человек здоров? Ну, физически я не буду брать психику там.
Первое, он не врет самому себе и не врет окружающим.
Нет, это как ведет себя здоровый человек. А так вот он сидит дома и думает, здоров я или нет.
Ну, первое, вот здоровье, это тот, который не задумывается о здоровье, просто живет.
Все, все, в десятку Оскар, все, больше чем не надо. Человек, который физически здоров, он вообще не чувствует своего тела. Это как ребенок, он вообще не чувствует свое тело, он так вот весь вот плотный. Здоровый человек, больной или старый, он точно может пальцем показать, где у него печень, где у него что находится. А здоровый не знает, где у него что находится. Он вот один такой кирпич, один такой комок, который бегает. Только подумал, тело уже там, он даже не знает, как оно туда переместилось. Вот это здоровье. Вот подобно этому, точно так же можно определить симптоматику, вот с Богом ты или нет. И вот описана симптоматика. Вот в этой книге написано, что значит, если ты с Богом, тебя будет сопровождать сила, победа. Представляете? Вот ты с Богом, все, ты в шоколаде, ничего не надо. Нет, сила, нужно что-то двигать. И победа, значит, кто-то будет противостоять. Кого-то надо будет на лопатки ложить. Это обязательно. Сила, победа, чистота. Ну, это о том, что я вот это сейчас говорил. И изобилие. То есть ты будешь экипирован и еще можешь с кем-то что-то поделиться. Изобилие это не значит, сколько дали, столько и съел. Это значит чуть-чуть больше. Ты можешь вытаскивать, потому что ну, должна быть тенденция, добро должно вот расти. Ты должен кому-то это еще передавать. Вот. А вот в этой книжке совсем не то написано. Посмотрите. Если у тебя будет сила, победа, чистота и изобилие, это еще не факт, что ты с Богом. Вот если у тебя этого не будет, это факт, что ты не с Богом. Но если у тебя это будет, это не факт, что ты еще с Богом. Потому что есть много негодяев, которые вот они такие, даже не вегетарианцы, они вообще даже не вегане, они даже вообще фруктоеды какие-то. А есть вообще праноеды, ну куда уже чище, экологические вообще. Вот, и они садисты могут быть легко. Вот. Они могут быть в изобилии, они могут, я знаю, мафиозные структуры, которые там вот на самом верху, это внизу вот, такая шелуха, знаете, они грязные, матюкаются и все. А наверху-то, знаете, такие есть какие. Вот они такие экологически такие чистые, и у них бизнес ну, весь в криминале, и у них есть какие-то победы. А что у них не хватает? Какой главный симптом? Все-таки смотрите, вот это хорошее издание, хорошее знание. Не так его там покопытили вот эти иезуиты, но все равно не то, потому что изначально было не то. Изначально было не то. Если взять это голубенькую, то там вообще не хочу читать. А вот здесь написано другое. Здесь написано вместо вот этой вот фразы, которая, кстати, завершает весь этот том, последние слова. Вот это сила, победа, нравственная чистота. Там написано, сейчас по-другому скажу. Там написано, вот здесь написано, там обеспечено, там где ты с Богом, обеспечено благоденствие, победа и счастье. Причем счастье вообще последнее слово стоит. Тут счастье вырезали уже. Но победа осталась, обратите внимание, там не описано сила. Благоденствие, знаете, что это означает? Это означает, что у тебя победа должна быть по-любому. Сильный ты, слабый там, ты где идешь, своей силенки не хватило, откуда ни возьмись, взяли и помогли. Но ты должен благо действовать, благо, не во зло. Благо действовать, тогда будет победа. И будет счастье. И вот счастье никак не купишь. Счастье это макариус переводится. С греческого, кажется, и есть заповеди блаженств, они все такие деятельные, там, блаженны миротворцы, блаженны то, знаете, чем блаженство от счастья отличается, то есть это такое, это как вот любовь, там, есть такая любовь, всякая любовь, а есть агапы, которые вот вообще ни от чего там не зависит, и это вот это блаженство, которое ни от чего не зависишь, ты счастливый постоянно. А которое обычное счастье, это так вот раз, вот как, знаете, как кардиограмма, вот раз вот так вот, потом раз опять счастье, потом опять отдыхаешь от этого счастья, потом раз вспоминаешь, хорошо там усилие, потом опять счастье, потому что есть такая штука интересная зависть. Интересная зависть. Вообще, точнее, она переводится мацария на санскрите. Эта зависть имеет духовное происхождение, от него избавиться нельзя вообще никак. И все пороки идут от него, оно от сравнения. От сравнения. И есть зависть. И какую функцию она выполняет? Она отвлекает. Вот есть мое дело, там мне изнутри подсказало, я это вижу, я это, на это дело смотреть не могу, я его исправляю. Это все, ты с Богом, все хорошо. Зависть. И зависть в это время используется как, ну, примерно, вот лужа, я могу перепрыгнуть, могу обойти. Я сравниваю варианты. Но я не сравниваю, но когда у меня нет своего дела, я начинаю сравнивать все вокруг. У кого больше, у кого круче, я на кого хочу быть похожим. Зависть отвлекает меня своего пути, и я попадаю, в общем, неприятно, да.
Если человек самодостаточный, может ли он быть терпимым к негодяям другого рода?
Около
самодостаточного? Или ему достаточно быть самодостаточным, самому счастливым внутри самого себя, и он не обращает внимания и прощает всем негодяям их прегрешения?
Около такого человека самодостаточного, это вы сказали, очень высокий уровень. Я хочу сказать, что да, это высокий уровень, и очень многие люди, это как я в свое время очень сильно изучал магию, изучал, потом мне попалась высшая магия, я изучал это, я начал смотреть высшую магию, какой бред, думаю, через 5 лет ее читаю, думаю, о, теперь я ее понимаю. Там буквально ментально что-то подумал, сразу все совершается. Я просто не дорос до этого. То, что вы сейчас говорите, это высокий уровень. Я перескажу одну историю, когда два англичанина прочитали там в Таймсе, или я не знаю, что там было за газета, прочитали, что в Индии в каком-то селении живет какой-то там старикашка. И вот только потому, что он там живет, вокруг там ни одного не убийства, никто не болеет, никто не ссорится. Они говорят, что ерунда такая, такого не может быть. Такого не может. Сам человек сам по себе, что у него такое биополе, что ли, там. Они поехали, они так сделали, не знаю, пластмассовое они это сделали. В общем, они протащили туда 2 карабина в самолет. Пришли туда, они решили просто прийти, пострелять по окрестностям, ну, доказать, что вы нам тут рассказываете. И когда они приехали туда, с самолета у трапа их встретили, там какие-то 2 индуса, сказали, о, гуру вас уже ждет, называют их по именам. Притащили их туда, и морочили им там мозги 2 недели, потом отпустили, накормили, напоили, и они очнулись в Лондоне, и только вспомнили, зачем туда ехали. Точно так же, например, рассказывается о Симеоне Столпнике, который предотвратил 2 войны, просто стоя на одной ноге на столпе. Он столб себе сам из камней сделал, чтобы там его не доставали люди, потому что он, то есть молитвенник. А если по твоей молитве ничего особенного не случается, да как это сказать Слово Божие, и чтобы вокруг небо не разверзлось? Ты просто выдохнул воздух. Молитвенников вообще мало, их на 1000, на 1 000 000 один. А ты вот просто для своей психики что-то там пробормотал, отче наш, психика успокоилась, слава Богу. Мало таких, которые там возложил руку, я таких 2 человек все знаю, которые действительно помолились и что-то. А тебе чем Бог дал? Дал тебе нормальные кулаки, действуй кулаками. Пример очень простой, например, на Первоселенском соборе, вот этом христианском, когда собрались там 300 первосвященников, и чтобы не было разночтения, они начали там, а они же все такие кошерные, понимаете, такие кошерные, там нельзя говорить не то, что там матом, а вообще, как по-базарному, там они обязательно, и там какой-то египетский священник вышел, ну, такое, и начал что-то говорить, в общем, учение попирать. И там был Николай Мерликийский, из которого потом Деда Мороза сделали, потом Деда Мороза сделали. Николай Мерликийский, это по названию, потом он стал Николаем Угодником, на которого иконы это сделали. Он вышел, говорит, ребята, да вот он вообще чушь такую несет, он учение попирает. Они, тихо, что это ты вот это, что это как-то не по-браманическому ты тут заговорил. А тот ободренный, значит, опять начал что-то свою там теорию, и все слушают, что потом другой вышел и аккуратно опроверг. Тот говорит, да он чушь несет, он ересь несет, он против Бога вообще говорит, тихо заткнись вообще. Он выходит и боксерским ударом нокаутирует его с кафедры, тот переворачивается и летит. И тут, конечно, ему анафема, этому Николаю Мирликийскому. Это реальная история, которую вот, ну, все там православные католики знают. Вот, тот в нокдауне, нокауте, как, Олег, правильно, то есть, ладно.
По трубях,
да. Вот. И этому, значит, сказали, все, поскольку ты это совершил оскорбление, апарадха на санскрите, нет тебе больше ни благословений, а вот одна сплошная анафема, ни в один храм тебя не примут, ни в один монастырь не примут, до свидания. Но поскольку там уже было темно, говорит, вот, доночуешь и все. А на утро троим ведущим вот это великое собрание привиделся Иисус Христос, который там руку положил и говорит, вы Миколу моего смотрите, не трогайте, он угодный Богу дело совершил. И стал Николай угодник Мирликийский не за многочисленные чудеса, знамения и исцеления, а за один боксерский удар. Его прославили. Так это человек, который, ну, святой практически, который мог чуфыр-чуфыр помолиться, он пришел и по-простому приложился, и все. А что уже нам? А тут, когда тут какой, как, кто-то кого-то там обижает, а ты там про себя, боже мой, та-та-та-та, что-то молишься, кто ты такой вообще? У тебя что, опыт есть, что на молитву так? Иди, ввязывайся, Бог там как-то-то поможет. Я знал одного человека, кстати, Сатья Говинда тут вот был, сейчас, извиняюсь, Жень. Вот помните, да, заложники, это было вот, в общем, бандиты, 8 человек, у которых ничего святого здесь нету. И этот человек, который там этих, этот Сатья Говинда, помните, он тут выступал, он просто пришел, и там 2 женщины в заложниках. И там полиция, милиция, ничего не могут сделать. Он пришел, посмотрел им в глаза и сказал, я их забираю, и ушел. Они стояли вот так вот, и никто не мог ничего сделать. Он помолился перед этим. Вот он может. Он может. А если ты не можешь, действуй, чем Бог дал. А если ты... То есть, а и Бог всегда что-то дает. Обкатай сначала эти вещи. Нет, мы лезем вот туда. Это я, кстати, на тот вопрос ответил. Я выкрутился, да? Так, мы отвлеклись. На чем мы отвлеклись? А, мы говорили, что... На чем мы говорили? Здоровый образ жизни мы говорили. Что еще говорили? Решения плохие, хорошие, что никогда не поздно начать принимать хорошие решения, правильные. Они меня должны радовать, уже при принятии решений мне уже должно становиться радоваться. А, счастье, все, вспомнил. То есть при наличии 4 компонентов, вот этих вот сила, победа, нравственная чистота и изобилие, это еще не гарант, что ты там с Богом, то есть надо вот это счастье. И блаженство – это счастье, которое не прерывается. Не прерывается. Чем отличается блаженство от счастья? Если человек не добр, у него бывает счастье. Если, то есть злой человек. Если человек, это я даже не имею в виду злорадство. Настоящее добро, да, ну, счастье может быть. Просто злой человек, он не хочет добра другим. Добрый человек, он не хочет себе добра. Он хочет вот тому. И поэтому, то есть это сравнимо как, ну, я хочу удовлетворить свой желудок. Ну, набил я его, вот, аж растягивал удовольствие, 2 часа ел, а дальше? Ну, некуда дальше, да? Дальше надо желудку все переварить. А кормить других я могу круглосуточно практически. Вот так и делать добро я могу круглосуточно, тут не прерывается тогда. Единственное, что мешает, это зависть. Это что, и вот этому тоже, что ли, будет хорошо? Нет. И тогда у тебя вот такая счастье. А так счастье сплошное идет. Это называется макариус, блаженство. Блаженство. И когда вот этот блаженный идет, вокруг него, как, то есть Бог не прерывается. То есть того, то Бог закрыл, то открыл, закрыл, открыл. То он в досягаемости, то есть он... То он в броне получается, то это постоянно в броне. И когда вот этот блаженный идет, все их боятся. Вот блаженный, Василий Блаженный, помните, да? Василий Блаженный, когда Иван Грозный пришел, там что-то вот такое вот, что-то там. А тот говорит, а шо ж постный день, а ты мясо ешь на него. А и мясо кусок ему дает, кровавое такое. А тот говорит, нет никакого, а с людьми что ты собрался делать? И он пришел какое-то восстание там усмирять. И тот, извиняясь, и ушел. Блаженных боятся, даже великие там какие-то тираны, блаженство. А блаженный кто это? Добрый человек. Просто добрый человек, которому не жалко, чтобы кому-то еще было хорошо. Вот. Вот. И то есть какая-то деятельность нужна, вот это Макариус. Для этого надо что-то действовать, какая-то деятельность, какое-то конкретное могущество, как написано в комментарии вот здесь вот, что это естественное состояние, это радость от своего могущества, других не должно быть. То есть ну, это победа какая-то. И ориентиры, правильные или неправильные ориентиры. Я в прошлой лекции говорил, что пираты делали маяки такие ложные, корабли разбивались, они потом там собирали вот эти все манатки и потом ставили нормальные маяки. То есть ложные ориентиры. Нам ставят ложные ориентиры, и мы их достигаем и разбиваемся. Достигаем и разбиваемся, как корабль. То есть мы ставим вот эти цели, то есть цель надо, решение. И наше решение неправильно. Наше решение жениться или... Или что там, что-то заработать, или что-то вот это, это не то. Потому что, сколько я себя помню, я был счастливым и женатый, и холостой. И когда был на работе, и когда не работал, я всегда был счастливый. Но я всегда был наполнил чем-то, какой-то любовью. Любовь это не обязательно, вот у меня женщина, я такой люблю. Нет, веды говорят, если у меня есть друзья, я наполнен любовью, только это дружеская любовь, говорится. То есть она другая любовь. Есть любовь там к детям, есть любовь к родителям, и это все любовь. Я даже помню, я вот отчетливо помню, что я не понимал вот межполовой любви. То есть, ну, у меня вожделение было, конечно, было. Я смотрел на противоположный пол, и у меня что-то там это начинало закипать. Но когда мне поставили песню, там не то Анна Герман, я пришел с армии, да, поставили песню, там что такое любви, и мне дядя рассказывает. Это было в Ленинграде, тогда еще в Ленинграде, он говорит, ну как? Я говорю, что-то неинтересно мне, вот не вставляй. А потом прошло много времени, я слушаю эту же песню, я понимаю всю глубину, но у меня было друзей миллион на тот момент времени, и у меня не было свободного места, и я все это использовал, и я был счастлив. Вот. Потом пришла другая, и я начал понимать эти вещи. Я начал понимать эти вещи. Вот. То есть 10 заповедей были даны, чтобы оградить людей от зла. Вот это. Потом Новый Завет пришел, дал другой закон, который сказали, вот заповедь новую даю, любите друг друга и любите там это. И будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть любовь плюс святость. Ну то, что я сказал простыми словами, то же самое есть здесь. Вот. Итак, мы вот 9 заповедей блаженства или доброты, я их по-другому называю, говорят не о запрете греха, они говорят, что надо делать. Они говорят о совершенстве. Потому что вообще зависть, есть слово совершено или совершенно. Поставь по-другому ударение, но на самом деле это одно и то же слово. Если я что-то сделал несовершенно, то есть без добра, то есть вот это я хочу и я иду по головам, я это сделал несовершенно, я снова захочу это еще сделать. Если я сделал совершенно, то оно совершено, и это желание у меня пропадает, я начинаю делать что-то другое. Несовершенно делать не вот так вот напрямую, то есть свое шкурное желание, а учитывая других, чтобы других не обидеть. Я не говорю о пресечении зла сейчас, нет. Я просто по мозолям другим не ходить. Вот тогда оно будет совершено, и тогда вопрос закрыт. И тогда наступает такая штука, которая на санскрите называется вайрагья, отречение. Мне вообще ничего не надо. Меня радует только победа. Только победа. Только... превращение зла в добро. Зла в добро. Вот. Как Пифагор об этом сказал, что зла нет. Есть, вот, нету элементов зла. Есть негармоничное сочетание элементов добра. Как, например, вот есть телега, поставил пятое колесо и поперек, вот, чтобы оно там тормозило, вот тебе и зло. Все должно быть на своих местах. Те, которые руководят, должны быть там, а те, которые, может, сейчас руководят, они должны там где-то ямы какие-то рыть. Просто все на свое место расставить, вот и все. На свои места. И мы этими перестановками должны заниматься. И тут сказано, 9 заповедей блаженства говорят не о запрете греха, а о совершенстве. Нужно творить добро, недостаточно не делать зла. Недостаточно не делать зла. Чтобы быть добрым человеком, недостаточно не делать зла. И что ж такое зло? Вот в этой вот этой книге написано, что такое зло. Смотрите, написано Бхагавад-гита 13-8-12. Старость, болезнь и смерть есть зло. Старость, болезнь и смерть есть зло. Это я объявляю понимание того, что рождение, смерть и старость и болезни есть зло. То есть Бог говорит. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. То есть мы должны понимать, что старость, болезнь и смерть есть зло. Что болеть, если ты болеешь, значит в тебе поселилось зло. Если ты постарел, тебе получилось зло. Ты должен умирать молодым. Ну, не по сроку, а вот, чтобы ты был в силе. У тебя все должно работать. И не надо записывать их в добро. Вот вместе со старостью приходит мудрость, но иногда старость приходит одна, там, да, говорят, вот. То есть не надо записывать в добро. Вот Шиллер, Фридрих. Только тот может горячо любить добро, кто способен от всей души непримиримо ненавидеть зло. Как вам такое? Как же тебе такое? Ты можешь непримиримо?
Жизненно,
да, жизненная позиция. Как раз с точки зрения буддистов в сострадание входит ненависть к обстоятельствам, которые к страданиям привели. Помнишь, да? То есть один из 4 факторов. Ненависть буквально. Ненависть это когда я перестаю рассчитывать, хватит мне сына или нет, и бросаюсь там в бой, вообще перестаю считать. И в этом моменте тогда только человек растет. Если он посчитает, что его сил хватит на вот это и не бросится в бой, значит он не вырастает. То есть прогресса не будет. Ну, это, кстати, эту идею Наполеон развивал. Наполеон. Он говорил, что гнев это на войне это вообще золото. Это нормально. Ну, Наполеон вообще, узурпатор и так далее. Это говорит Шрила Прабхупада, вот здесь, вот. Святой человек, он говорит, что ярость, гнев не надо уничтожать, и как-то его надо правильно направлять. Гнев проявляется, это как появляется всегда вовремя, и надо его правильно направить. Это сила, с которой ты победишь. Если тебе не будет гнева, ты не победишь просто. Просто это вот, как я говорил о тех лобстеров, да, вот. Кто опоздал, не понимает, это такие ракообразные, которые выпускают такое облако, и другой лобстер это нюхает и говорит, да, тут сильный. И вот когда у тебя гнев, окружающий видит, и говорит, а лучше не связываться. И тот начинает действовать так, как даже не просто он там выученный, у него все так получилось, он с Богом начинает действовать, понимаете?
Можно очень короткий?
Конечно, да.
Миф об его узурпаторстве создали эти самые монархи, остальной монархической Европы, которым не нравился новый человек. А Наполеон, кстати, к нему относится, он учредил устав Французской академии наук, до сих пор действует, устав Французского банка. Угу. Идея единой Европы есть, это тоже им было первое создано.
Ну, спасибо, Жень, за информацию. Но я же его упомянул его только для того, чтобы когда у тебя поднимается сила. Нам Священное Писание говорит, отставь ее в сторону, ты нам сильный не нужен. Понимаешь? Вот я что говорю. Я говорю просто, ну, чтобы подкрепить эту теорию. То есть я чего хочу сказать. Вот раньше я забалтывал болезни. Когда ко мне приходили люди, и у них что-то хворали, они там чем-то. Я говорю, что? Ты хворый. Ты вот это делал, это. Я говорю, ты здоровый уже сдох, а ты еще живешь. И ты вот эти таблетки принимал еще живой. Да говорю, для тебя здоровье, в общем, я его просто говорил, что он здоров, я его гипнотизировал, и человек выздоравливал. Он реально выздоравливал, ни температуры, ничего. То есть, а все болезни, ну, тут где-то вот здесь вот. Я думал, что раньше я вру, но я как-то не верил, я вообще не верю в болезни. И мой отец не верит в болезни, говорит, болезни нет, их придумали. Это просто вот фармакологическая мафия, вот это вот. Ну, в крайнем, ну, если вообще тебе все достало, водки выпил, а, вот так вот, вот так, там встряхнулось у тебя еще, все, и нормально. Вот так вот. Ну, не злоупотреблять, конечно, а вот, ну, если ты не совладаешь с этим. И народ говорит, все болезни от нервов. Кто-то раньше лечился что-то, то касторкой, то чем-то. В общем, непонятно. То есть это вообще художественная литература. Вот это вся медицина, это художественная литература. И об этом говорят медики, светило наук, что нас вот дурят. И они, ну, максимум, что нам помогают эти всякие вещи, это как эффект плацебо, вот верою нашей. Вот мы уверовали что-то, и она даже ядовитая, и ну, наша вера, мы даже не понимаем, насколько наше сознание может из чего угодно сделать чего угодно. Чего угодно.
Потому что написано от того-то, от того-то.
Да, 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 да. На это главное верить. Вот. И я утверждал, что болезни нет, и я не лгал, а кого особенно, ну, кто особенно сопротивлялся, я говорю, принеси карточку, и сжигал на его глазах эту карточку. Я говорю, иди проверяйся. Все, что там написано, нет. Это конкретный магический чернушный акт. Вот. А я даже знаю одного человека, ну не лично знаю, а который, знаете, как исцелял вот этих вот, которые приходили на колясках инвалидных, которых у них ноги не ходили очень долго. Долго очень не ходили. А он им, он говорит, а его приносили на руках, сажали, он говорит, садитесь туда. Он брал, одевал кирзовые сапоги, начинал, брал ломик, кувалду и крушил эту коляску. И пациент понимал, что надо будет уходить на своих, понимаете? Ну не все уходили на своих, но это помогало. Понимаете? Главное, ну как, изменить вот что-то здесь вот находится, вот здесь. А это уже изменит все остальное. И вот в связи с этим я хотел прочитать, вот согласно Кастанеде, все люди маги. То есть воздействие, конечно, разное. У кого воздействие больше? У кого жизненная задача больше, тот и круче. Кто, ну, вот он принял решение, действует на окружающих так, ему все равно его не уговорить, он будет это все равно делать, будут платить, будут его ругать, будут хватить, он все равно это будет делать. Вот это сильный человек, он просто посмотрел, подумал, и это начинает совершаться. У кого задача малюсенькая, а у кого задача самосохранение, тот вообще никакой власти над окружающими не имеет. Но зато все имеют на него власть, и вот он, у него вечно все виноватые, и в общем все плохо. Так вот, Кастанеда говорит, если кто читал там, да, знаете, в курсе, кто Кастанеда, да, там целое общество такое создали уже, что все люди маги. Так вот, без всякого Кастанеды Писание пишут, вся вселенная, все мироздание создано для добра, и зла никакого в мире нет. И оно реальное, все творение Божье доброе, когда целое, живое и единое. Но когда по каким-то причинам происходит какое-то разделение, какая-то вражда, то доброта исчезает и начинает взаимное уничтожение. Это касается людей, животных, каких-то природных стихий, каких-то бактерий, вообще всего. Потому что без целого ничто существовать не может. Я с целым только тогда, когда выполняю свою задачу. Не молитва тут нужна, а своя задача, которая с центра дается. Но для этого нужно добро, которое, ну, страха нет. И по этому поводу я вам зачитаю историю теории инфекционных заболеваний. Как вообще нам рассказывают, как на нас действуют бактерии, как на нас действуют вирусы. Кто это все сказал? Аналогичное, есть священное писание, и мы им верим, потом где-то мы говорим, а вот там погорячились. И есть интересная такая книжка Бхагавата Пурана, пишет Бхактивинода Тхакур. Он честно рассказывает, как появились священные писания, кто когда что написал, кто когда что приписал. Он говорит о ведах. А веды, которые непререкаемый авторитет, он говорит, тогда-то было так, потом решили переписать, потому что те убили этих и переписали по-своему. был главный там Вишну, потом стал Кришна, потом стал вот этот главный, потом вот этот. То есть победители пишут вот эту историю. Ну, он хронологически все описал. Я вам опишу, как появился миф о бактериях, вернее, не миф, а то, что они делают с нами, как появился миф о вирусах, то есть в каком порядке, кто, для чего, кто это заказал, есть имена конкретные и для чего это было сделано. Это по материалам, кто хочет проверить, Стефана Ланка, по материалам Стефана Ланка, биолога, вирусолога, называется «Пандемический театр. Теория заразных заболеваний и ее криминальная история». Значит, я прослушал его доклад и записал чисто, как, тезисно, да. Вся теория инфекционных заболеваний в корне неверна. Сначала ошибка, потом масштабный обман, затем политический заказ. Это произошло в 19 веке при правлении Отто фон Бисмарка. А после Второй мировой войны эта теория была отвергнута многими учеными. То есть Вторая мировая война, и все, я забегая вперед, скажу, что до этого всегда было известно, что никакие бактерии никому вреда не делают. У них всего две функции. Две. Первая – участвовать в пищеварении. И вторая – выделять витамины. Все. Туберкулезная или там какая еще палочка, и коха палочка, там столбнячная. Они делают только две вещи. Участвуют в пищеварении и делают витамины. Кто думает, он яблочек поел, и у него витаминов не хватает? Нет, витамины у тебя не потому, что ты фруктов не наелся. У тебя что-то с флорой не так. Ты их гасишь антибиотиками, конечно, не будет витаминов. Антибиотик, антибио, антижизнь. Как, откуда у тебя витамины? Вита-жизнь. Все, больше никаких патогены. Они начинают, извините, какать эти, вот эти, когда мертвая ткань. В живой ткани ты сюда кали все, что угодно. Я уже не говорю о, как это, воздушно-капельном. Вообще ничего не передается. Ты можешь в вену втыкать, ничего не передается. Опыты делать, набрали людей, как с трамвая 50 человек, старые, молодые, кололи, чем пало, никто не заболел. То есть, но тогда, получается, никаких эпидемий не бывает, и их реально не бывает. Их придумали. Их придумали в военных целях, потому что когда эпидемия, можно сделать карантин, а когда карантин, можно всех полишать всех прав. И вот это началось с Отто фон Бисмарка. Кто это сделал? Сейчас прочитаем. После Второй мировой войны эта теория была, то есть ее ввели, а потом ученые сказали, которых не успели перестрелять, сказали, да не, ну это ж вранье, это ж вообще бред. А потом потихонечку поменяли там людей, и в этом большое влияние было фонда Рокфеллера, и опять сказали, да, все-таки бывает эпидемия, и все-таки все заболевания от вирусов. Понимаете, раньше все заболевания от того, что я от своей цели отклонился, от того, что я бояться начал, вообще все заболевания от того, что мы в курсе, что мы жидкие существа, да? Есть существа из стихии там земли, вот камни, например, они могут расти, они могут передвигаться, от них могут отпочковаться, а мы есть из стихии воздуха, а мы водяные существа, мы состоим там из 98% из воды, водяные. И вот как эти жидкости у нас в балансе, все хорошо. И чтобы сюда не попало, ничего не получается. Но если мы начинаем дисбаланс, получается, когда я схожу с того центра, потому что я центр Вселенной, каждая точка в беспредельной Вселенной есть центр, и если я не выполняю свою миссию, я схожу с точки, у меня начинается какой-то перекос, знаете, как банку, вот такой вот, перекос, и начинается заболевание. У меня просто начинает умирать какая-то часть, и вот эти тогда любые микроорганизмы начинают просто спасать сами себя, они просто хотят жить, и они начинают выделять патогены. То есть сначала я умираю, сначала я заболеваю, сначала у меня депрессия, а потом они уже хотят отсюда как-то выбраться. Кстати, если бы они не хотели выбраться, я умер бы еще и раньше. Еще и раньше. Так, эта модель стала оправданием глобальной прививочной индустрии, криминальной кампании, направленной на сокращение человечества. Гёте описывает, как один врач может убить тысячи людей. В Фаусте описан даже рецепт соединения ртути сахара и сироп. Это цитата. Вот строки из четвертого издания Фауста, из первых изданий рецепт вырезали. Микстуры и таблетки адские неся, ходили мы по деревням, долинам, деревням, по городам, долинам, деревням. Страшнее оспы и чумы бывали мы. Я лично тысячи убил, их отравил, сомнений нет. Теперь узнайте, власть лекарства было или будет. Убийц бессовестных бездумно прославляют люди. Это Гёте, Фауст. И сегодня, как во времена Фауста, дают в качестве лекарства соли ртути для профилактики. А выжившие после этой профилактики потом прославляют врачей. Вот. И даже более того, бактерии, это установленный факт, настолько быстро и сильно размножаются, буквально несколько минут, и вот это там, вот эта бактерия, она уже в другом виде, и поэтому об эпидемии речь не ведется, если они вот так вот мутируют быстро, очень быстрая форма жизни просто, очень быстро. Другая функция, другой вид, другая форма бактерий, очень быстро. Человек тоже меняется, не так быстро. Вот. Так. В ходе экспериментов ученые выяснили, что бактерии производят токсины только в мертвых тканях. В живых производят витамин, участвует в пищеварении. Это было хорошо известно, что бактерии не вызывают болезнь. Все эксперименты подтвердили, что ни одна бактерия не может производить смертельного яда в живом организме, а только в мертвых тканях после смерти животного или человека. Заявляется, что если здоровый организм ввести патоген, тот этим и заболеет. Но и этого не происходит. Роберт Кох, вот он первый негодяй, недобрый человек, то есть фальсификатор, фотографировал бактерии, палочка Коха, кто-то слышал, может быть, да? Фотографировал бактерии, делал совершенно произвольные заявления. В сопровождении фото это действовало гипнотически, и Кох внедрил идею эпидемии. Сегодня так действует СМИ. Картинка и необходимые комментарии. Зритель воспринимает некритично, причем видео вообще может не иметь никакого отношения к внедряемым текстам. Вот. Эксперимент с гриппом, то, что делал Кох. Убивает животное, вскрывают трахею, накачивают жидкости, пока животное не погибает, и заявляют, что это был вирус. Далее последователи Коха стали применять химические препараты из красителей. Так появилась индустрия антибиотиков. Роберт Кох убил тысячи людей своим лекарством туберкулин. И об этом вы можете справиться в Википедии, так это написано. Вот. Из-за этого был вынужден бежать из Берлина. Но Отто фон Бисмарк призвал его назад. Для чего? А все было просто. Для нейтрализации англичан, которая была как раз война, которые оккупировали Суэцкий канал. И теперь англичане могли из Индии, из Азии ехать, не огибая вот эту вот длинную Африку, а прямо через Средиземное море. И тогда объявили карантин, потому что это нехорошие англичане. Они же везли себя все что угодно, в том числе и оружие. И тогда просто объявили карантин, потому что они какую-то заразу там ведут с Индии, там с Китая. И сейчас заразят всю Европу. То есть СМИ нагнали вот это. И немцы пошли и просто отважно стали убивать всех англичан там. В общем, убили. То есть карантин помог. И за это Кох был реабилитирован, страшно разбогател на этом деле. Кстати, в Индии и в Китае до сих пор вирусной теории не существует. Даже вот сейчас не существует. Бактерии, да, а про вирусы нет. Мы еще не закончили за бактерии. Вирус это вообще это очень забавная история. Так. Это на Гибралтаре их там разгромили. Кох стал весомым аргументом в войне с англичанами. Справка. По всей Европе прокатилась волна протестов против политики локстеп. Кто английский? Локстеп это... Стоп-шаг.
Ограничение
ходьбы, да. Не зря прописали творцы пандемического будущего в своем сатанинском сценарии о растущем сопротивлении граждан. Представители самых разных классов Испании, Португалии, Британии, ряда других стран не желая становиться игрушками в руках врагов человечества. 18 ноября 2020 года мощные митинги прошли в Германии. Немцы вышли на улицы Берлина. Карантинные средства тотального контроля диктатуры сообщила Германия One. Пока в Бундестаге принимался новый закон о защите от инфекции, тысячи людей собрались снаружи, выражая свой гнев. И сегодня производство красителей, то есть бактерии, как их снимали, так через микроскоп не так видно, но если туда что-то такое краситель, то они четкие очертания. И сегодня производство красителей переросло в производство антибиотиков и боевых отравляющих газов. Как это переросло? Потому что Кок заметил, что когда красители он пускает туда, они немножко там подергаются, эти бактерии, и помирают. И он говорит, о, антибиотик, яд, бактерии погибают. И они на этом, на базе красителей начали выпускать вот эти антибиотики. Нам говорят, вот это вот там плесень и все такое. Не-не-не-не-не. Это такое биологическое прикрытие. На самом деле яд чистейшей воды, чистейшая химия. Смотрите, бюджет этой отрасли сопоставим с суммарным военным бюджетом. Вот вам медицина. С суммарным военным бюджетом. Все опыты Коха, фальсификация результатов. Википедия. Генрих Герман Роберт Кох, немецкий врач, микробиолог, в 1882 году, видите еще когда, открыл возбудителя туберкулеза и затем создал псевдовакцину туберкулин, после которой сбежал, потому что его хотели убить. Он просто ходил и принудительно сокращали население, уже тогда практиковали это дело. Сокращали население вот этим лечением, люди хотели его убить, но это не помешало его наградить Нобелевской премией. Вот. По физиологии и медицине. Член Прусского академии наук. Иностранный член Лондонского королевского общества. Член Парижской академии наук. Иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Видите? Уважаемый человек. Преступник. А теперь интересное. Это был в Петербурге, его назначили в 1884 году, это член-корреспондент Академии наук. Это когда еще было? Тогда не было электронных микроскопов. Тогда такие микроскопы были, еще не очень микроскопы. И как возникла теория вирусов. А пошла она с легкой руки известного мистификатора и афериста француза Луи Пастера. Луи Пастера. Это был 1872 год. Шла война Франции с Германией. И убиты в ходе войны были умершие от эпидемии. Сейчас примерно, да? От чего бы не умер, понятно, ты от чего умер. И Луи Пастер был нанят правительством. Теория заражения бактерий была очень удобна для правительства, для объявления карантина, для подавления голода, для создания искусственного голода и для подавления восстаний. Но в это время все ученые сказали, что бактерии вообще не влияют на ваше здоровье. И надо было придумать новое ноу-хау. И тогда Луи Пастер сказал, а вы знаете, есть в сотни раз, в тысячи раз меньше еще такие штучки. Мы и назвал ее вирус. Вирус по латыни яд. Яд. Вот они и есть. И знаете, как он этот вирус выделил? Он брал какую-то дохлую собаку, когда она скисла уже совсем. Вот. То есть, трупный яд. Тут сплошной патоген. Потом он выжимал из нее, вот из этого вот этого тухлого там мяса, что-то такое, причем сито было такое, чтобы бактерия не проскочила. То есть он изобрел что-то такое, и получался такой сок. И потом колол этот сок, вот этот вот, что там ни одной бактерии нету, у меня же через сито процедил все, но все равно воняет, понятно, что. И он накачивал кого в мозг собаки, причем объемом 1/3 мозга. Собака, конечно, сдыхала, у нее была пена, и сказали, вот видите, бактерий нету, значит это вирус. Вот оно. Понимаете, видно, не видно, вот. Вот такое простое доказательство. Вот такой простой, вот так вот появилась, да.
А откуда эта информация?
А Википедия. А, информация, сейчас скажу, минуточку. Я сейчас скажу, все ссылки, сейчас скажу. Еще раз, сейчас. Стефан, по материалам Стефана Ланка, биолога и вирусолога, называется, есть такое видео «План дэмический театр. Теория заразных болезней и ее криминальная история». Вот это наберите, или даже час наберите, вы эту всю информацию получите, но в более таком длинном, развернутом и доказуемом виде. Я просто вам, да.
Если нет вируса, как он вирусологом может быть?
О, ну как? Вирусолог? Ну сейчас.
Вирусов нет, а он вирусолог.
Ну, если я борюсь с ветряными мельницами, меня можно назвать академиком по ветряным мельницам, если я борюсь с привидениями, да, если... И да, да, то есть все равно меня можно, ну...
Понятно.
Да, это... Сейчас же говорится не то, что вот... Сначала идет стратегическая ложь, а потом масса вот этих подробностей, и потом начальное просто тонет в этом. И говорится, что вот, сделали такое противоядие, он укололся и все равно помер. Значит, российское вот противоядие такое плохое. На самом деле несется информация не то, что... А на самом деле все-таки этот вирус есть, ведь какой он непобедимый, даже российская его там не берет, понимаете, что он и есть. Ну, мы знаем общая статистика. Общая статистика смерти не превышает общей статистики смерти за прошлые года. То есть сумма смертей такая же, даже меньше. Откуда-то, какая там, ничего этого нет. А нам говорят, вот смотрите, акцентируют внимание, что не помогло. А то, что оно есть, это как само собой уже подразумевается. Вот. Об этом просто уже по умолчанию. И люди на вторичное, а первичное не смотрят. Так, на чем остановились? Ага, Луи Пастер. Значит, как это все произошло? В XI веке император Отто отверг теорию эпидемий, пригласив для исправления медицины арабов для принесения в китайской медицине, где не было понятия заразных заболеваний. Инфекционных заболеваний также нет и в индийской медицине, в аюрведе. Это понятие чисто военного применения. То есть эпидемия – это военный термин. Оно к медицине не имеет отношения для усмирения или подавления. Ватикан, чтобы упрочить свою власть при помощи инквизиции, стал стирать даже упоминания о мире без эпидемий. В 1308 год. Изменение климата. Малый ледниковый период. Ватикан расправил плечи и объявил карантин. Травили людей ядами, говорили, что это гнев Божий. Как только объявляет эпидемия, это объявляется, что ваши права забраны, с вами можно делать все, что угодно. Вас могут взять под стражу и там отравить принудительно. И началась вакханалия убийства. Вакханалия. Вот знаменитая испанка, например. Из-за карантина начался голод. Выжившие аплодировали и славили убийц. То есть я напомню вот этого швейцара, который говорит, добро это сохранить жизнь, содействовать жизни, а зло это уничтожать жизнь. Предложить, если мы хотим быть добрыми людьми, если мы хотим быть успешными, нормальными людьми, то есть добрыми людьми, злых людей нет. Если ты злой человек, в тебе ну, какое-то подселение, тебе надо какой-то экзорцизм делать тебе, вот, чтобы ты стал нормальным. Но если ты добрый человек и взираешь на зло спокойно, ты не являешься добрым человеком. Понимаете? Где ключ? Хотите быть добрым? Пожалуйста. Поле деятельности. На этой теории выросла власть фармацевтической мафии. Болезнь рассматривают как внешний враг, который подло и независимо от нравственности и честности человека косит всех подряд. Страх заразных болезней был глубоко внедрен в человеческое сообщество, и люди уверовали в болезни. Сегодня многие известные медики утверждают, что современная медицина не наука, а религия, причем религия страха. И вот я хотел такую вставку. Страх – это психическое отклонение, что человек уже ненормальный. Трус не является нормальным человеком, в принципе, даже человеком, можно сказать, не является. В нем уже кто-то, который диктует ему что-то. И вот в связи с этим возникают есть как болезни физические, потом психические. Но сначала возникает психический человек. Здоровый человек физически, когда он психически здоров. Я знаю, очень много людей пьют, курят, не соблюдают режим дня, но они очень храбры, и у них ничего не происходит со здоровьем, потому что их психика в порядке. Трус может сделать себя экологически вот таким вот, но он, это не здоровье. Здоровье начинается с психики. И в связи с этим психиатр как определяет, здоров человек или нет? Один человек, его звали, ну как звали, как же его звали-то? Розенхин. Он в 1973 провел году этот эксперимент. Он взял и подослал 8 психбольниц. То есть как нас определяют, я психически здоров или нет. Да? 8 психушек направил совершенно здоровых людей, чтобы они прикинулись психами. Вот. И причем, что они говорили? Что у нас все в порядке, мы считаем, читаем, свое прошлое помним. И единственное, как же они сказали, а у нас иногда возникает голос изнутри и говорит так, плюх, вот, те за них ухватились, раз, их всех госпитализировали, их начали колоть и пичкать, когда вся остальная психосоматика, все в порядке, психика в порядке, их всех госпитализировали, у них нашли бог весь что, что только можно придумать, у всех причем нашли разные. А и потом по условиям эксперимента они через на второй день сказали, все, никаких плюхов не слышим. А так вот проверяйте, тестируйте, они говорят, нет, вы должны пройти полный курс лечения. И их выписали, что они пожизненно больны. Потом этот вот, как его, Розенхин сказал, а это была шутка. Это была шутка, и возник скандал, и те все люди подписались, сказал, что как же вы сомневаетесь в нашей этой вот, давайте проверим, подсылайте еще. Он говорит, хорошо, не вопрос, ну вот в следующие 3 месяца к вам будут опять поступать больные, вот, и в течение последующих 3 месяцев психиатры заблокировали и отвергли, какие вот психически больные к ним поступали. Они сказали, нет, вы здоровы. И они отчислили 41 человека. И сказали этому, вот этому, ну что? А он сказал, ребята, а я на сей раз никого к вам не посылал. Представляете? То есть, ну, психически, то есть это тоже не... Вот как верить, да?
А все потому, что они плюх не говорили.
Плюх не говорили, да. Просто люди с ума сходят от безграмотности. Люди, психи, у них мания преследования от безграмотности. И поэтому вот я хочу сейчас такую вставочку просто зачитать об уничтожении образования. Образование. Потому что я, например, не трус благодаря образованию. Я знаю, какая земля, какая что, как все происходит. Я сам учился, и космос всякий там изучал. Я был такой неинтересный, поэтому обмануть тяжело. А которые ведутся на все что угодно. Вот, читаю. Разрушение образования необходимо для политики и депопуляции Земли. Для того, чтобы царствовал золотой миллион, обслуживать его должен грязный миллиард. Этот миллиард должен быть расчеловечен программой изменения образа человека. Например, семья не является институтом общества. Гомосексуализм. Вспоминаем, семья, ячейка общества. Помните, да, еще про Ленин говорил, семья, ячейка общества. Вот. Введен термин «цена ребенка», снижение цены ребенка за счет сокращения образования. Образованный человек перестает быть потребителем. На детей элиты это, конечно, не распространяется. Программа расизма. Активное разрушение образования началось по рекомендации Римского клуба в последние годы СССР. Сегодня, вопреки рекомендациям Римского, от хорошего, так сказать, клуба, действуют инициативные люди, продвигающие программу «Сталинский букварь», там еще некоторые, там логика, прописи, психология, воспитание воли ребенка. То есть люди сходят с ума от безграмотности, люди психи от безграмотности. И вот я зачитываю проект «Форсайт 2030. Образование». Это связано, то есть этот проект из добрых людей, нормальных, добрых людей, делает злых людей. Злых людей. А они сами друг друга потом пожирают. Читаем проект. Улучшить и укрепить частное образование. Пункт первый. Образование только платное. Генетические паспорта для каждого ученика. Патентование генов. Так написано в патенте Форсайт 2030, я ничего не выдумываю. Массовые интерфейсы, выводы информации через энцефалограммы с обратной связью, постепенный отказ от компьютеров в пользу эффективных вживленных чипов. Ну, удобнее, не надо носить с собой ноутбуки всякие. Обязательный идентификатор личности в инете. Школа как игровое пространство с дополнительной реальностью и с живыми учебниками. Установление нейронета, это нервная система, это они планируют к 30-му году. Вы думаете, это там в России или где-то? Это везде. Вот. Так. Это установление нейронета, это нервная система плюс компьютер плюс сеть. Это все одно целое. Развивающая беременность. То есть, еще не родился, а к нейронету тебя уже подключают ребенка. То есть, еще не родился, чтобы уже готовым родился, не теряя времени. Город синтезирует воздух, пищу и воду, социально-принудительное перевоплощение через виртуальный стимулятор лиц, совершающих преступления. То есть тебя будут перепрограммировать просто в наглую. Доминирование китайской и индийской культурной парадигмы. Ничего славянского быть не должно. Вот, кстати, я вам зачитаю список, который запрещен на территории ни Украины, ни где-то еще, потому что славяне это там и сербы какие-то, да. На территории Российской Федерации, это движение «Славянский союз» запрещен. А наряду с чем? С кем? В свете Иеговы, движение «Талибан. Священная война», это джихад вот этот вот, наряду. А украинская организация «Правый сектор» запрещен в России. Арестантское уголовное единство. Представляете? То есть зэки официально создали свою группу и защищают друг друга легально. Не какой-то там общак или что-то, вот легально, они легализуются. И наряду с этим движение «Русское национальное единство», «Комитет нации и свобода», все запрещено. Наряду с уголовниками. А вот Индия подходит, Китай тоже, они там это вообще идеальные рабы с их этой самой... Ну, я продолжаю по образованию. Отмирание письменной речи и чтения. Это забито в программе. Отмирание возможности выражать свои мысли точно для большинства населения. Опять же, это вышеперечисленная элита вообще не касается. Там учителя. Нейрогеоэкономика, заменитель физического возраста социальным устройством. То есть, что это означает? Сколько тебе жить, решает система. Не когда ты постареешь и там помрешь, а просто, ну, хорош уже. Вот. Продажа элитных генных наборов для детей, отключение людей от высокоуправляемых и высокоуровневых систем жизнеобеспечения. Здесь есть вода, еда и органы. Вот. То есть, и это вот так пустили, и вроде как, и кто это читает? И какая-то развлекуха. И человек, который вот, ну вот умный, понимаете, добрый не может быть глупым. У нас есть такой образ такого... Доброго Иванушку, дурачка такого, да, доброго, вот он лежит, так слюну пустил, все так хорошо, он со всеми добрый. Нет, злой, вот он глупый, действительно, вот он глупый, потому что он идет не то, что за какой-то системой, все равно этого не спасет. Добрый, он со всем миром, он... Да, вы что-то хотели? Нет? Вот. То есть глупый не может быть добрым, для этого... Это сказал Франсуа Ларош-Фуко. Глупый не может быть добрым. Для этого у него слишком мало мозгов. Чтобы быть добрым, надо быть умным. И по-другому, значит, трус равно глупый человек. Если я умный, но я боюсь, опасаюсь и говорю о какой-то силе, против которой ничего, ты глупый человек. Глупый человек. Потому что умный человек, это многознание не есть ум, Владимир Ильич Ленин сказал. Умный человек — это тот, кто не боится. Он знает как. Он не боится, он знает как. А этот ты не знаешь как, значит ты глупый человек. И все твои знания о Вселенной, если жизнь на Марсе, и как там бактерии, или что-то устроено, не имеют ничего, потому что ты в корне не понимаешь это устройство мироздания. То есть твое поведение от этих знаний не зависит, а вот от этого зависит. Итак, глупый не может быть добрым. Для этого у него слишком мало мозгов. Франсуа Рошфуко. Речь идет о самом сильном оружии, страхе, который питается нашими ложью люди в белых халатах. Отец их дьявол. Вот так вот пишется. Все более накаляется ситуация в мире, поэтому сегодня, это я зачитываю просто ссылка, актуальные слова митрополита Одесского и Измайльского Агафангела. Вот. Вот он пишет, ну, религиозный человек. Почему-то стало общепринятым не называть вещи своими именами. Интересно, почему, да? Со страху. В смутное время 17 века летописец писал, что люди измалодушествовались. В наше же время надо сказать, что люди изолгались. Правда и ложь. Честь и бесчестие, вера и лицемерие, верность и предательство преднамеренно смешиваются и подмениваются для того, чтобы духовно оглушить и ослепить людей, вызвать в их душах замешательство, растерянность, беспомощность, подмять заблудших и обессиленных под чужую власть. Сегодня, в эпоху величайшей смуты и мнимого торжества лжи, пишет, мнимого торжества, но никакое не торжество. Мы обязаны хранить чувство правды, как зеницу ока, и требовать от себя и от людей права на правду. Ибо без чувства правды мы не узнаем лжеца. А без права на правду мы потеряем всякую истину, всякое убеждение, всякое доказательство во все святое в жизни. И горе нам, если мы побоимся обличать ложь и не будем благовествовать истину. В подавляющем большинстве своем информационные православные, ну пишет православный человек, информационные ресурсы крайне редко обличают вопиющую ложь, а светские конкретно служат отцу лжи дьяволу, поэтому мы и называем их средствами массовой дезинформации. Статистика по странам, когда медики бастуют, смертность падает вдвое. Ну, я дальше не буду его читать, там очень длинная статья. То есть была изобретена и развита идея невидимого вируса. Она обросла множеством подробностей. Это художественная литература, я повторюсь, распространяясь по политическим каналам, стала сеять смерть просто буквально на ровном месте. Медиков убедительно просили помолчать. Инквизиция бдительно отслеживала безбожных врачей, которые не соглашались с этой теорией. Итак, была изобретена и развита теория невидимого вируса. К тому времени была опубликована уже масса работ, что бактерии не вызывают болезни. И Пастель это прекрасно знал, и поэтому была изобретена теория вирусов. Но тогда их никто не видел. Ну вот, кстати, я напомню, что вирус — это яд. С латыни, да? Вот. Ну, опыты были такие примерно. Это вообще мне напоминает, ну, собаки там колят просто яд, она вздыхает, говорит вот это. Кстати, этот Луи Пастель, он сразу разбогател. Он сразу просто чудовищно разбогател, и вся его семья. Он опять лауреат там всех там премий, молодец вообще такой, потому что практически с помощью его, а вернее карантина, выиграли там войну. И, ну, прошло время. И эта теория утвердилась. Утвердилась, ее с восторгом подхватили власть имущие, потому что карантин очень удобная штука для держания в узде или вообще что-то можно делать. Но потомки Луи Пастеля, они, кстати, слово пастеризация, это вот с его имени идет, они как-то, у них попросили, а не продадите ли его нам дневники вашего дедушки. Дело в том, что когда он делал эксперименты вот эти и записывал, он параллельно вел дневники и записывал, что было в самом деле. Вот. И кто же их выкупил? ну, занимал и, конечно, деньги, их выкупил кто? Последний из его потомков, нарушили запрет, он запрещал их публиковать, и сдали дневники ученым Принстона. И профессор Гэрольд Гейсон опубликовал книгу на английском языке «Тайны науки Луи Пастера», где показал масштабы фальсификации «Тайны науки Луи Пастера». Например, контрольные группы, там он писал, практически это признание фальсификации, получали сильный яд, и вакцинированные на их фоне выигрышно там смотрелись. А вот после Второй мировой войны вдруг бах, и появился электронный микроскоп. И все как заглянули, и ни одного вируса не увидели. Вот нету их. Нету их. Нету. Вот нету просто. Электронный микроскоп. А ну давай еще электронный. Еще. Нету. Нету. А народу надо было что-то предъявить. Потому что на этом фоне уже мировое правительство, оно уже это вообще самый главный рычаг для усмирения народов. И тогда чего предъявили? Сейчас я прочитаю, что предъявили. На все фото вирусов идентичны фотографиям различных фрагментов органов, в кавычках, клеток. А им были предъявлены цепочки нуклеиновых кислот. Это обрывки ДНК, дезорибонуклеиновая кислота. Вот обычно, это когда из клетки что-то входит, что-то выходит. Причем, если из меня что-то выходит, я это есть не буду. А вот бактерии едят. То есть один вид бактерий подъедает за другими, то есть они вполне съедобны. И вот эти вот ошметки, которые являются живыми, никакими не патогенными, их тоже красят и говорят, вот это вирус такой, этот вирус такой-сякой. Вот и все. Вот и закончилось. И таких много вот таких открытий было сделано. Ну, это я вот то, что... Я зачитаю из Википедии. Луи Пастер, член Французской академии бессмертных. То есть уже, говорит, тайное общество, да? Пастер стал одним из основоположников микробиологии, создателем научных основ вакцинации и вакцин. Происходил из семьи кожевника, обладал художественными способностями. После 1870-х Пастер практически полностью перешел к проблемам медицины, и в 1868-м Боннский университет удостоил Пастера имени доктора медицины, а после франко-прусской войны в 1871-м он отказался от нее по политическим мотивам. Ну, это о чем мы вот как раз говорили. Удостоен множества государственных наград. И знаете, как он прославлен? Ко дню смерти Луи Пастера приурочен Всемирный день борьбы против бешенства. Дата ежегодно отмечаема. Вот. То есть, вот как посмеялись над человечеством. То есть, что скрывают от нас? От нас скрывают, что мир добр. И никакие маленькие штучки не могут нам навредить. Они нам помогают в пищеварении и подаче этих витаминов, которые сказали, что витамины мы получаем с яблоков и груз. Нет. То есть в живом нормальном весе человеке 2 килограмма свободно бегающих вот этих вот этих микроорганизмов. 2 килограмма, можете себе представить? И они нас снабжают и зимой, и летом. Иначе бы же не выжили.
Один вопрос можно?
Да.
Уточняющий, да. Возникает. Все мы видели мелких хищников. Лис, кошек, покрупнее львов, там, еще крокодилов. Кто-нибудь сомневается в их существовании? Потому что они большие, можно увидеть.
Да.
Есть хищники, которые питаются чужой плотью.
Да.
Почему мы должны обязательно сомневаться в существовании маленьких хищников только потому, что их не видим?
А можно я попробую ответить?
Очень было бы хорошо.
Мы сразу хищников записали в хищники, только потому, что они едят мясо.
Нет, они раз назвали, они то что-то едят.
Ну так все что-то едят. Да. Ну почему хищники это хищники?
Нет, так не то, я не о моральной оценке говорю.
Нет, я сейчас
не говорю. Есть существа, которые питаются чужими, другими существами.
Все существа, другими существами, да. Да, живые. Кто сказал, что природный мир не чувствует?
Нет, ну, я не
выражаю.
А факт, что вот, как говорится, крокодила видно, потому никто уже и не сомневается.
А кто сказал, что крокодил плохой?
Я не говорю, что плохой. Можно сказать, что и вирусы существуют, но они неплохие, они тоже...
А в чем вопрос? Я извиняюсь, а да, то уже вопрос перешел в перепалку. В чем вопрос?
Что мир настолько добр, что он не допускает...
А, вы сомневаетесь, что он добр, да? Да, добр.
Нет, если мы не сомневаемся...
Если вопрос закончен, я с вашего позволения скажу. Да, я в самом начале сказал, что доброта – это польза. А кто это сказал? Чернышевский, по-моему, сказал. Я не помню, кто сказал. В самом начале говорил, что доброта – это... самая полезная польза. И вот доброта. Мы думаем, доброта это значит никого не есть, всех по головке гладить. Извините, а волк не самую здоровую овцу тащит со стада, а оставшую больную, как обычно. Разве не так? А пиявка пьет гнилую кровь. Польза. Мы не понимаем доброты. Сейчас всякие эзотерики говорят, вот этот черный учитель, этот белый учитель, белых мы там любим, а черных там не очень любим. Он тоже мне... Когда у меня были какие-то проблемы, и потом ко мне пришел один человек, и я говорю, буквально мой враг пришел, и я говорю, мои друзья меня очень сильно, у меня очень много друзей, они меня проталкивают, но враги меня проталкивают вперед, когда враги ко мне появляются, вот так вот, мои дела идут в гору гораздо быстрее, потому что когда начинаешь засыпать, получается, это тоже польза, тоже добро, но мы его не узнаем, а вернее не признаем, ну, вследствие своей лени, или, может быть, трусости, потому что друг мне никогда не скажет, так, устал, ну, отдохни, а враг приходит, он не спрашивает, он вообще меня не жалеет, он говорит, вот это надо.
Да,
и насчет, извините, крокодилов, я однажды видел такую съемку, она меня поразила тем, что как... крокодил, то есть крокодилы, есть аллигаторы, вот те были, я не знаю, вот у них он весь не видно, а ноздри и глаза вот так у него, вот глаза так вот над водой. И там какие-то антилопы гну, по-моему, пришли пить водичку, а у него одни глаза, и антилопа его не видит. А водичка там, я вам скажу, вот как кусок глины кинуть в тазик и вот так размолотить, вообще не видно, сантиметр не просматривается. И там вот это все несет, бурный такой поток. То есть не то, что там, как это сказать, пастеризация какая-то. То есть там, ну там чистоты нет, там вот грязь, самая настоящая. И выскакивает этот крокодил, хватает вот так вот вместе с этой грязной водой эту антилопу и начинает вот так крутиться вокруг своей оси. И вот так вот глотает вместе с водой. И ему хоть бы шны, понимаете? Он грязью питается, а мы, ой, не прокипячено, ой, вот то, ой, вот это. Я думаю, как вот эта природа делает? Хоть кто-то там рохи, ну, какие-то еноты там что-то моют, да, остальные как. Вот. Другая чистота должна быть. Свое дело делай. Как там в этой Библии написано, и всякая плоть отклонилась от своего пути. Конечно, ты погибнешь. И природе не важно, как тебя это направить на путь истины, или если ты очень упорствуешь, просто прибить на месте, потому что вот ты злой начинаешь делать. Вот где добро, где зло. А насчет того, да, это больной вопрос, кто же кого ест, например. Если человек съедает яблоко, то яблоко вот, и вот ест просто, то оказывается в его желудке семечко не рассасывается. И когда он там где-то, извините, покакал, вот там яблоня вырастет быстрее от съеденного яблока. Если яблоко просто упадет, ничего не вырастет. Есть даже такие растения, которые они начинают давать всходы только после пожара. Есть такие растения, которые никогда семечко не станет деревом, пока его не съедят этот плод. Понимаете? А так, ну, обычная санитария, там отставших, чтобы забирают. То есть нету зла. Потому что давайте уберем все зло, мир погибнет сразу. Есть, ну, какие-то санкции, которые нам не нравятся.
Да.
Я говорю о другом. Я говорю...
Том, что, я хотел сказать не о том, что считать его добрым или злым, а о том, что, как говорится, если существуют хищники более крупные, то могут и быть и мелкие, одноклеточные, и меньше клеточные, там вообще даже одно ДНК.
Могут?
Да. Они просто каждый занимает свою нишу, не будем называть это злом, они просто выполняют. Даже, допустим, как вот больных этих самых овец вылавливают волки. Точно так же ослабленных людей косят вирусы. Это тоже добро, будем считать. Но вопросы мы сомневались о том, что такое вообще возможно.
Все, да? Я отвечу. Вот я, например, вижу от инфракрасного до ультрафиолетового. Это я не вижу. Но есть? Есть. Знаете, зачем мне вот такой спектр нужен? Потому что мои дела, мое призвание, предназначение находится в этом спектре, и вот то, и то мне не нужно. Я нахожусь в определенном диапазоне волн. У меня какая-то частота, вибрация какая-то жизни. Есть вибрация звезд, она такая, я смотрю на небо, вот оно такое, посмотрел на небо через 100 лет, оно практически такое, оно сдвинулось, но там так все медленно разворачивается, моя жизнь как миг. А есть жизнь комара, он за этот день, за эти сутки всего живет, он проживает столько всего, что я за всю жизнь проживаю. Есть жизнь бактерий, она очень маленькая и там очень бурно, а есть жизнь атомов. Фотонов, протонов там, она вообще все там, мутация, трансформация, второе рождение у них и все такое. А я для них вот как та звезда, вот так вот, вот медленно. И поэтому у меня такой диапазон. Я не вижу частоты, которая очень большая, для меня она стоит на месте. Я не вижу, как машет крыльями муха, так вот, а я не вижу. А мне и не надо. Мне надо вот это. И вот люди, которые лезут туда или туда. И потом им говорят, на вас вот то воздействует, на меня ничего не воздействует, то, что я не отслеживаю. И в этом начинается, называется ом-пурнам. Еще раз, на бис. На меня ничего не воздействует, радиоволны не воздействуют. Не воздействуют. Это вот аппараты как рентгеновские, не воздействуют. Я знаю человека, встал на рентгенский аппарат, и его не могли просветить. Он так... Вот так вот, сломалось что ли? Это обычный человек. Ты, может, его знаешь, фамилия Царегородцев, помнишь? Не помнишь? Ну, он с Логоса был, он так шутил. Так шутил. Его рентген не пробивает. Он такой крепкий человек, настоящий этот. Кстати, как ясновидец рассказал, когда и что, за каким союз будут это ломать на запчасти. Он был дар предвидения у человека. Когда все было... Так крепко казалось, вот так вот, у него было вот такое вот видение. То есть все в свое время случается, ничего страшного нет, есть просто кризис. Понимаете, кризис это не конец света. Когда обломался там феодализм и появился капитализм, все тогда сказали конец света. Сейчас капитализм сломался, потому что капитализм, он идет, расширяется, пока у него есть новая территория, он живет. Но когда вся территория захвачена, капитализм загибается, начинается какая-то новая эпоха, и все говорят, конец света, все рабы, ничего подобного. Такого было много раз. Ничего страшного нету. Это просто кризис. Кризис это не конец света. А нам сказали, все, конец света, мы бесправные. Тогда тоже было, все бесправные, все у всех саху отняли, там кому-то трактор, вот капитализм пришел, все, и было то же самое, у всех никаких прав, потом как-то все вырулилось, опять люди повзрослели, все поумнели, все стали получать образование, все живы, и население даже увеличилось, вы представляете? А тоже говорили конец света, причем это говорили гораздо сильнее, чем сейчас. А сейчас вообще на пустом месте вот это всех пугают. Вы думаете, если бы они имели такую власть, они бы не пугали. А раз они пугают, значит они просто боятся. Боятся, потому что нас надо испугать, у нас тут вот как у тех лобстеров, тут что-то поменяется. Мы должны измениться, мы должны свою власть утратить, свою веру, свою доброту должны утратить. И вот тогда вот можно голыми руками брать. А сейчас не получится. Сейчас не получится.
Получается, но по факту мир же не добрый.
Добрый. Ну, добрый.
Хорошо, это мнение субъективное. Угу. Я выскажу свое субъективное мнение.
Да.
Ну, мир такой, какой он есть. Угу. То есть люди воспринимают мир свой по-разному. Угу. Кто-то видит его в добрых спектрах, кто-то там в негативных. Угу. Ну, а по факту, дерево плохое или злое?
По факту,
дерево,
да.
Дерево, да? То есть оно получает углекислый газ. Ну, это хорошо?
Это нужно.
Нужно. Ну, а ночью дерево поглощает кислород. Угу. Это хорошо?
Все хорошо.
И дают фрукты для питания.
Все хорошо. А, вы знаете, человек, у него здоровье зависит не от количества поглощаемого кислорода, а от плохое здоровье от недостатка углекислого газа. Это у нас не Умывакин или кто там, кто-то помнит?
Я говорю, что
это доказал.
Нужно.
Он говорит, то меньше дышите, здоровее будете.
Все правильно, есть такая дыхательная гимнастика, пранаяма.
Да, 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 да.
Да, да, да. Ну, я говорю, что дерево выполняет и ту функцию, дышит, и поглощает, преобразует.
Смотрите, добро и зло понятия не относительные, они понятия абсолютные. Они для каждого индивидуально. То есть есть относительные. Вот я еду в электричке, вот там деревья, я иду по электричке, я относительно там кого-то так иду, относительно сидящего так иду. Это все относительно. Но есть абсолютные понятия. Те, что я чувствую. Например, когда меня заносит в трамвае, меня прижимает, я это чувствую. Когда у меня зуб болит, это боль абсолютная. Я знаю, что она есть. Мне не надо спрашивать, болит у меня зуб или нет. И добро и зло из центра. Нам говорят, это добро или зло. У человека в центре, вот, где гипоталямус, вот та вот так шишковидная железа, там есть такая штука. То есть можно полмозга изъять из человека, человек будет жить. Можно сердце поменять, человек будет жить. Но прикосновение, булавочный укол вот к этой к железе, сразу смерть. Она выполняет две функции, да и нет. Принимаю или не принимаю. Или не принимаю, но боюсь и принимаю. Вот это начинается зло. Вот это добро и зло. Это значит мне так поступать или так поступать.
Но непринятие это зло.
Непринятие. Мы не можем принимать между добром и злом. Мы не выбираем. За нас уже выбрали. Мы выбираем послушаться этого или нет. Или струсить. То есть есть единственное добро. Оно абсолютно. Оно абсолютно, оно не относительно. Для каждого из нас абсолютно ясно, как белый день. Вот так надо делать. Я даже не могу ни другим, ни себе объяснить, потому что это как бы долго, но для меня ясно. И если я от этого отвернусь, побоюсь, значит потом не рассчитывай на хорошую жизнь. Ты. А раз тебе будет плохо, значит и другим будет плохо. То есть есть абсолютно...
Есть же люди, которые как ясный белый день знают и понимают, что носить маску это хорошо.
Ну, это знаю, проблема образования.
Я знаю таких людей.
Проблема образования.
Вчера я
да, да, да. Смотрите, если это
норма для них, и они живут в этом.
Смотрите, если это добрый человек, но не образованный, ему даже маска даже и не повредит. Даже не повредит. Потому что нам плохо или хорошо, мы болеем или не болеем из-за того, что мы добры или мы злы. А не потому, что там маска или не маска. Не поэтому. Добры мы или злы. Добрый, значит здоровый. Злой, значит в тебе брешь есть. Брешь. Это те злой, это те как гипнозом пробили. Вот гипноз относится к черной магии. Если раз человек подался под гипноз, и вот в таком трансе все видели, что он там яблоко жует, или там лук жует, и говорит, что это яблоко, вот, то он уже пробитый. И когда эта аура у него зарастет, неизвестно. Вот. А это уже пробитые люди. Вот когда ты не пробит, если даже тебя обманывают, то тебе это не вредит, потому что, ну, Божий...
Если ты понимаешь.
Нет, не обязательно, не обязательно. Вот у нас есть интересная такая конституция, и там в самом конце написано, что если тебе не сообщили, ну, закон на тебя не действует, вот выпустили закон на тебя, и он на тебя не действует, не имеет по конституции права воздействия, если ты его не понял. Если ты даже тупой, ты его не понял, тебе его не объяснили, и ты его нарушил, То есть тебе должны объяснить, ты должен знать этот закон. Поэтому они не скрывают своих вот этих махинаций, потому что и не реагирование на них означает согласие. Вот и все. А вообще добро и зло очень просто. Добро и зло. Значит, есть люди живые, они добрые. Есть люди мертвые, они злые. То есть есть субъекты, они добрые, есть объекты, они злые. Потому что субъект выбирает свою жизнь, и он чувствует, что он живой. Объект его просто пихают и передвигают, и, конечно, он недоволен.
Но все равно же есть эта двойственность.
Никакая не двойственность, есть жизнь и смерть.
Как понять вообще добро? Как можно понять добро?
Можно я объясню? Гораздо проще.
Да, у нас есть...
Я к тому хочу...
Добро,
да, да, да.
Мораль. То есть, все добро просто, можно, подожди, подожди, добро, объясняю.
Я добро, сейчас скажу,
вот чтобы все говорили добро, таким громким голосом, потому что, да.
Жизнь,
да.
То, что дает жизнь. А зло, Это то, что убивает смерть. Если человек с ножом нападает на ребенка, блядь, это зло. Тот человек, который защищает ребенка, это добро. Все
с просто. Ножом. Это добро.
Зло – это то, что ведет к смерти.
Да,
добро
да, да,
это
да,
бытие.
Да, да, да.
То, что идет в бытие.
Да, да, да. Я только сейчас зачитал.
Вот как понять добро?
Как
вот,
это ну, понять?
Смотрите.
Вот вы сказали. Это просто для вас. Это в вашем мире. Вот так.
Это добро – это то, что дает
это
жизнь.
Это субъективное ваше мнение.
Ну, это факт. Добро – то, что дает жизнь.
Ребята, я только сейчас зачитал, что старость, болезни и смерть есть зло. Что непонятного?
А молодость – добро.
А все остальное – добро. А все, что ведет к старости, болезни и смерть, то, что ликвидирует вот эти вот вещи, то добро.
Ну как, вы, дайте я договорю сейчас.
Вот, ну да, хорошо. Да.
Вот как понять, да, что вот добро. Угу. Добро, ну вот опять же с моей точки зрения, можно понять только на примере зла. Вот когда есть добро и есть зло.
Угу.
И вот тогда вот в этом противодействии, противоборстве можно что-то осознать. Ну, невозможно, вот для чего есть день, для чего есть ночь. Чтобы было двойственность, чтобы было сравнение. Если человек проживает всю свою жизнь во тьме или в дне, он не может понять. То есть тот, кто живет как бы ну, днем, он не знает, что такое есть ночь.
Я понял вас. Я могу ответить? Значит, был такой известный такой трактат «Единство и борьба противоположностей». Кто написал? Это целый философский трактат. «Борьба противоположностей». На этом фоне вот этого философского труда написали «Классовая борьба». «Классовая борьба». То есть они никогда не будут наши. То есть не признать. «Классовая борьба». Есть другая, варнашрама называется, где просто человек по своему призванию может либо командовать, либо пахать, либо торговать, либо чего-то. И они друг друга там любят. И такой строй был. Но от этого нас скрывают. Нам сказали борьба. Такой строй был, например, вот про графа Дракулу слышали, да? На самом деле это Влад III. Очень рекомендую. Володарь Влад. Посмотреть фильм еще черно-белый. Я посмотрел как боевик. Володарь Влад. Вот. И там у него был коммунизм. Он сказал, так, ребята, кто хочет управлять, кто хочет заниматься финансами и экономикой, пожалуйста, но зарплату будете получать, как вот тот вот подметальщик улиц. А спрошу я вас за очень и очень. Все. И эта маленькая держава, все просто слюнями изошли окружающие страны, как у них экономика просто подскочила. Потому что каждый был на своем месте. Не паразиты были, а те, кто хотел управлять, кто не мог на это смотреть, что вот это. Вот. И кончилось тем, что его предал некто Штефан, которого сейчас возвели в ранг святых. Штефан вот тот, который там Афон создал. Якобы вот такой вот православный центр, эпицентр. Он продал его туркам. Турки не могли взять эту армию, маленькую, бежали. Они настолько были сильные. Все, понимаете, все всегда изнутри. Вот. Никакой борьбы нету, если правильно все организовать. Но если появляется паразит, он начинает нам говорить, борьба. Это уже ложь. Это уже ложь, что мир зол, это ложь. Это просто кто-то хочет проехать. И знаете, кто хочет проехать, я вам скажу. Тот, кто вот в моем диапазоне зрительном, и я знаю, что тут делать, все остальное за меня делает Бог. Я делаю простые дела. А вот это, если жизнь на Марсе, если я Марс так не вижу визуально, мне не должно интересовать. У меня все получается. Если я ухожу туда, вот я попадаю, знаете куда, к бесам. Инфернальные сущности, они просто это в другой мир, они начинают качать с моего мира через меня нервотрепкой. Я с женой ругаюсь, с детьми ругаюсь, с соседями ругаюсь. Это все, думаете, здесь, оно вот туда качается. Это вот настоящая бесовщина начинается. Вот пошла утечка. Пошла. И всем плохо. Как же? Все переругались. Никто не выигрывает. Вот. Почему? Я начал интересоваться тем, что я не вижу. Вот что я вижу, то и делай. Не видишь? Пожалуйста. Придумали микроскопы, телескопы. Ну, если я могу этим заниматься, пожалуйста. Но если ты этого не видишь, значит, это тебе не должно интересовать. Тебе это не повредит. Вспомните фильм «Вий». Помните, да?
«Вий».
Вий, да? Да еще черно-белый там, поднимите мне веки, да? И этому монаху говорит, не смотри. И он когда увидел, они на него и напали. Когда он смотрел там свое там писание, это все, пока ты не видишь, человек в белой горячке, вот человек нормальный не видит их. И то, что я не вижу, это есть стена, это есть железобетон, который меня не пускает этих инфернальных сущностей в мой мозг, а мой мозг делает реальность. Да, как приди царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот оно, небо здесь, а земля вот. Оно отсюда истекает, я это делаю, я радуюсь от своего могущества. И другого никакого царствия небесного нету. Вот в Отче наш это четко прописано. Но они влазят сюда, изменяют вот это, и тут начинается бардак. Я ищу другого какого-то царства. То есть то, что не видишь, оно и нет для тебя. И если оно даже есть, этим занимаются другие, и ты от этого застрахован. Но если ты думаешь, что они на тебя воздействуют, так оно и будет. Ну, нет невидимого зла. Вот. Вот оно, именно не так, оно невидимо зло. Невидимо. Мы пугаемся, непонятно из-за чего. Если даже я... пугаются люди неизвестного и невидимого. Это, может, это самая классная манипуляция. Если я все, что вижу, даже вот что-то... что-то ну, действительно опасное, выше ростом, клыкастое, лев какой-то. Я уже думаю, куда спрятаться, то есть у меня действие начинается, мне некогда бояться-то. А вот от неизвестности бояться. Вот.
А пона придумывать?
Поэтому все зло придумано, придумано. То есть отец лжи, дьявол в этом и преуспевает. Да, у Бога все, но вот все, что надо, тебе будет видно. Надо будет больше видеть, увидишь. Надо будет увидеть ауру, у всех увидишь ауру. Больше у тебя будет миссия, ты увидишь цвет этой ауры и так далее. Ты увидишь будущее, ты увидишь на других планетах. А пока тебе не надо. Не надо. Почему? И ты защищен от этого. Но нас пугает. О, ты не видишь, а оно есть. Итак, смотрите. А кто-то скажет. А кто-то скажет. Итак, у бактерий две функции. Производство витаминов, участие в пищеварении. Про вирус я там не говорю. Патогены выделяются только в мертвых тканях. А дальше, внимание. Периодически человек очищается от шлаков в организме через насморк и температуру. Это грипп, это не болезнь. Ой, ОРЗ. ОРЗ, вот это. Это сегодня называется гриппом. Закисление организма от страха и плохих эмоций. А кто не боялся и плохо не думал о ком-то, значит, кругом сморкаются, а он не сморкается. Почему? Очищать нечего. Потому что некоторые патогены очищаются только при высокой температуре и только через сопли. Вот. Это сезонная чистка. Это нормально. И каждый врач знает, что грипп, когда его лечишь, через неделю проходит. А если не лечишь, через 7 дней проходит. Но он проходит сам. Понимаете? То есть лечишь его и не лечишь. Просто надо обстановка, поставки на комедию, смотри, отдыхай. У тебя происходит чистка, ревизия организма происходит. Вот и все. Да. Бактерии за считанные минуты могут превращаться из одного вида в другой. Это невыгодно признавать, это рушит всю эпидемическую теорию. Но это игнорируется. За вирусные заболевания выдаются облучение, отравление, недоедание, обезвоживание и далее по списку. Чем лечат? Трупным ядом, формальдегидом, соль алюминия, ртуть. Лабораторно изготавливается штамп патогенов. Из трупов распространяют среди населения в виде прививок. А потом долечивают, в кавычках, добивают химическими разрушительными препаратами. Но есть благая весть. Если человек хочет жить, медицина здесь бессильна. Ну, это были фрагменты жизни исполнительных заказов. Но это я, наверное, не буду уже по времени, да. Итак, кто сильнее, человек или система? Говорит, о, система, я человек, я букашка, без бумажки я вообще там промокашка, да. Да, то есть нету, вот. Сильнее человек. Я бы сказал, что, конечно, если он настоящий человек, то есть добрый, то есть могучий. Добрый и могучий, я сделаю знак равенства. Хочу зачитать интересную историю. а как один добрый мужчина поставил как на уши всю Японию. Его 50 лет, его дом стоит прямо на взлетной полосе аэропорта. Тут если вот, вот у нас на Анголенко периодически хотят убрать вот этих вот торгашей, потому что у них такой проект для отмывания денег, в общем, хотят ну, какой-то вот это, ну, мост какой-то такой построить. Вот там, где тещин язык, помните, да? Вот. И они там их бьют, 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 а они как это массой выйдут, и опять проект опять убрали. Хотя один человек, который там вхож в ту структуру, посмотрел, там уже все частные дома вот так вот повычеркивали, они уже запланировали там, что уже там ничего нет. Но народ вышел, они откладывают дальше, откладывают, откладывают, откладывают. А это просто дорога, а это аэропорт, понимаете, аэропорт, взлетная полоса. А он уперся и все. Сейчас я прочитаю про этого доброго человека. А его дом стоит 50 лет на взлетной полосе аэропорта. Такао Сито, его зовут, фермер, не уступил свою землю предков за 2 миллиона долларов. А аэропорт этот, он не простой аэропорт, это гордость Японии. 45 лет назад он начался строить, там было всего 50-35 дворов, всех там купили-купили, а он сказал, а я нет. Потом была вторая полоса, там потом угрозы, и потом там батя сказал, я вот умираю, но это... Мало ли что сейчас начнется, это за бумажки, ну ты возьмешь эти, а потом они станут цифровые, а потом тебе просто выключат и все, а это земля. И вы знаете, вся Япония аплодирует и покупает плоды у этого фермера. Его поддерживают. Потому что, ну, власти обычно достают обычное население. И вот, пожалуйста. Почему? Добрый человек. Добрый человек знает свои права.
А на самом деле позахватывали все.
Захватили у того, кто отдал. Давайте сделаем справочку. Значит, как создаются герои? Вроде этот герой – герой. На самом деле это просто обычный нормальный человек. Нормальный человек. Это его естественное состояние, он просто его отстоял. Как создаются герои? Вообще, согласно священным писаниям, герой – это не отдельная какая-то каста, особым образом в ритуале там зачатая или рожденная. Это каждый человек, каждый рожденный – это кандидат на героя. Почему? Потому что нет ни одного человека случайно рожденного. Нет ни одного человека без цели. Мы созданы целенаправленно. Мы в планах Бога, в его цели. Религии, которые говорят, что человек тут вот случайно, да не так даже случайно, это грехопадение, понимаете? Мы где-то там были, вот там все было хорошо, а потом где-то вот спотыкнулись на ступеньки и свалились сюда, и вот вам тут кунсткамера такая. То есть, и надо просто как-то дожить, когда срок кончится, и там будет хорошо. А вот здесь даже не ждите, потому что вы отрабатываете свой первородный какой-то грех. И вообще цель уйти к Богу. Буддисты говорят там в пустоту, там, вайшнавы говорят в духовный мир. Вот это все, что нам надо, а прочее не важно. Вот так создаются рабы. То есть вот это воплощение – ошибка. А что если... Какая наглая ложь, да? А что это не ошибка? А я знаю, что я родился с какой-то целью. Я даже ее знаю. Я даже знаю. Даже знаю некоторых других людей. И они... Просто знаете, человек, который успех, у которого действительно счастье, как написано вот в этой книжке. Книжке это последнее слово, это священное писание, написано «счастье». Он понял, для чего он родился. Цель воплощения свою понял. Как ее понять? Для этого надо специальное образование? Нет, для этого надо... Не струсить, и все. Не струсить. Ты по-другому как-то тебя образовали, что ты начинаешь искать там врагов, кто-то тебе там помешал. Никто тебе помешать не может. Никто. Только собственное. Вот. И то есть получается мир ошибка. Я попал в эту ошибку. Ну как же он ошибка, если мы видим прекрасные лилии, какие-то скворцы там, какие-то. Эти же крокодилы, они по-своему прекрасны. По-своему прекрасны. Удивительные такие существа. Вот. То есть воплощение важно и ценно. Если ты его понимаешь, тогда ты становишься живой. А когда ты живой, тогда тебе все хорошо. Когда ты живой, тогда меняется что-то вокруг тебя, ты остаешься тем, кем надо, оружием, меняешься своим. Я вот прочитаю Откровение, это Апокалипсис, глава 3, прямо с 1 стиха. «Знаю твои дела». Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. сильно, да? Иоанн Богослов. Бодрствуй и утверждай, а прочее это близко к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела были твои совершенны перед Богом моим. Вот это написано для кого? Вот для всех написано. А до этого я читал, я тебе дал жизнь и смерть. Выбирай. Выбирай. Как выбирать? Действовать. Как выбрать смерть? Бездействовать. Философствовать, например. Философствовать неплохо, но после того, как дело сделано. Если у тебя за тобой нет дел, твоя философия даже вредна. И вот я хочу зачитать одного такого человека, Андрей Шаповалов. Он говорит, что человек, который добр, он воздействует не на объекты, а он носит с собой вот такую добрую ауру. И эта аура, атмосфера, она делает все остальное. Ты становишься токсичным. Такой. Доброта токсична, как и зло токсично. Один какой-то трус, он может разложить там всю армию. В общем, я прочитаю. Вот так вот всего. А сегодня я хочу поговорить о том, что же действительно является властью, которую Иисус обещал своим детям. Но он этот, православный такой, христианин, и поэтому вот такой слог у него. Почему церкви, которые более похожи на этот мир, больше, чем на своего великого Творца? Потому что большинство из них не имеют власти. Они имеют знания, понимание, но не власть. Небольшой пример. Почему, какой бы холодный стакан со льдом не был, он не сможет продолжать быть холодным, он всегда поддастся температуре атмосферы вокруг него. Если есть два метода держать в стакане воду холодной. Первое, охлаждать стакан разными методами, а второе, снизить температуру атмосферы, где находится стакан, и вода будет холодной. Вот о чем говорил Иисус. Я даю во власть над атмосферой, не над отдельным бесом или проблемой, а над всей атмосферой врага. Запомните, кто контролирует атмосферу, тот контролирует все элементы, находящиеся в этой атмосфере. И вот от Матфея, когда Иисус кончил говорить, народ был поражен его учением, ибо он учил, как имеющий власть. Ой, какое плохое слово, наверное, не духовное. Как? Если ты не имеешь власти, ты вообще никто. Ты не личность, ты не субъект, ты объект. Каждый должен иметь свою власть. Потому что в конце вот этой вот книги говорится, естественное состояние – это могущество. Власть над чем-то. Ну, на добро, конечно, да. Вот. Ибо он учил их, как имеющие власть, а не как законоучители. Перестань сражаться с последствиями атмосферы, так как нам, детям Бога, дана власть изменить атмосферу наших городов и стран. Вот почему мы молимся молитвой Христа, да придет Твое Царство и да будет воля Твоя на земле, как и на небесах. И кто-то скажет, вот это добрые дела, вот это хвастовство. Ну вы знаете, именно атмосфера, никто не должен моих добрых дел вообще-то знать. Вот пишет Шамфор, француз какой-то видно. Если мне удалось сделать доброе дело, и это становится известным, я чувствую себя не вознагражденным, а наказанным. Наказанным. Но это вообще как прививка от хвастовства, потому что человек похвастался, его тут же сглазят. Но в настоящее время СМИ распространяют плохие новости, что надо бояться, и нам надо распространять хорошие новости, что... Там много слов, но там мало дела. Они все говорят и ждут нашей реакции. А если наша такая реакция, они назад пятками там, и все такое. То эти новости надо распространять. Это не хвастовство. Более потому что, знаете, хвастовство хвастается для того, чтобы кого-то испугать. Или когда это безопасно. Но когда ты говоришь, и это опасно говорить, это не хвастовство. Это не хвастовство. Это такое же действие, как... Когда ты говоришь, как действие, когда ты там совершил. И может даже это даже больше. Потому что эта информация воздействует на более широкий круг общественности. Бог показывает разницу между тем, кто что-то делает для него, и тем, кто делает что-то для себя. Богу не нужно твое, Богу нужен ты. Ты думаешь, если ты вернул ему то, что он так тебе дал, он так безмерно счастлив? Нет, нет. Вот когда там всего себя не положишь, это я к тому, что я говорю, что есть три типа вещей, которые делает и эгоист конченый, и оптимист, и альтруист такой, тоже конченый, да, они делают Божьи дела там, совместно с ним и свои. Ну, разница в каком порядке они делают, вот. И вот если ты будешь делать его дела, про свои забудешь, потому что, знаете, мы хвастаемся только своими обычными делами. Своими делами. И написано, ни в чем не будешь нуждаться. Ни в чем не будешь нуждаться. Вот несколько высказываний о добрых людях от известных. От известных. Сейчас я вот их найду. То есть, ну, известные люди. Угу. От известные люди. Жан-Жак Руссо. Только добро, творимое человеком, остается. И благодаря ему жизнь чего-то стоит. Следующий. Кит. Это такая фамилия. Доброта – это согласие воли с совестью. А вот длинное такое. Длинное. Это как раз тем, которые на эту тему любят возмущаться. Возмущение – это растрата сил. Тот, кто намерен делать добро, не должен ожидать, что люди уберут все камни с его пути. Он обязан спокойно принять свой жребий в том случае, если ему навалят новых. Преодолеть эти трудности может лишь такая сила, которая при столкновении с ними духовно просветляется и укрепляется. А возмущение – это просто растрата сил. Вот я не могу это, вот я не могу это. Пошел и разгребаешь этот вот, то, что там навалили. И не пырхаешь, вот это добро, а это не добро, говорить как правильно и как там неправильно, это не добро не является, это слабость, слабость есть зло, слабость есть болезнь. Тот, кто делает добро кому-то, делает добро себе. Награда за доброе дело в самом его свершении. Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни. А если кто-то скажет, а вот если я хочу делать добро, а вот возможности нет, вот зажали меня, и вообще я лежу прикованный к кровати, сморкаюсь тут, и ну, вот, ну нету сил, нет. У меня есть Достоевский, знаете, что он говорит? Да, если ты хочешь делать добро, но нет возможности, не лукавь. Кто хочет приносить пользу, тот с буквально связанными руками может делать бездну добра. И это правда, потому что я не буду, наверное, в курсе, тут все такие народ ученые, как этот эксперимент, ой, как же эксперимент, ну, когда наблюдатель влияет на события, как этот эксперимент?
Двух щелей.
Да-да-да, там две щели, как называется этот эксперимент? Юнга. Эксперимент Юнга говорит, что если со связанными руками буду вот так вот просто смотреть на то, что делается, и думать, ну вопрос как думать, то там все поменяется. Если я закрою глаза и буду думать, там тоже все меняется. То есть пока я должен только думать могу и больше ничего, я могу менять реальность. И, ну мы, нам сказали, что наше подсознание, оно ничего особенного такого выдать не может, оно может менять реальность. Но мы об этом не знаем. Ну. Ибо, еще раз, кто хочет, ну да ты должен хотеть. Если ты хочешь тому, а вот эти, чтобы долго меня поняли, и лучше не надо. Что их Бог так долго не наказывает, я вообще возмущен, да? Вот так вот, такая вывод. То есть добро вот оно вот такое сплошное, называется как Макариус. Итак, кто хочет приносить пользу? Тот с буквально связанными руками может делать бездну добра. Это Федор Достоевский. Ибо мы его творение, созданы на добрые дела. Это читаю Ефесянам 2.10. Ибо мы его творение, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И я хотел закончить. Все-таки больше всего мне нравится фраза такая. Все люди добрые, но не все решаются им это, этим ну, проявиться. И поэтому вот Джонсон сказал, что добрые люди подобны звездам, светилом того века, в котором они живут, озаряя свои времена. Просто кто-то зажегся, а кто-то еще нет. Кто-то и зажегся, кто нет. Добрые люди, да.
Так, сегодняшнего дня, чтобы все зажгли.
Да.
Проверим.
Да. Не, сегодняшнего нет, это опрометчиво.
Ну, сегодняшней лекции.
Послезавтра, да. Послезавтра, да. Послезавтра, за три дня, чтобы это все.
Помогали нам. Да. За эти три дня, да.